Александр Иден вошел в роскошное здание, где фирма «Миг и Иден» предлагала свои товары. Это был невысокий мужчина с седыми волосами, быстрым взглядом живых глаз и властными манерами. Представители клана Миков умерли, оставив Александра Идена единственным владельцем известного ювелирного магазина в Сан-Франциско. «Через 10 минут, — сказал он секретарше, — я ожидаю своего старого друга, миссис Салли Джордан из Гонолулу. Когда она появится, проводите ее ко мне».
«Хорошо, мистер Иден, я провожу ее к вам в кабинет».
40 лет назад в веселом и ласковом Гонолулу 17-летний Алик Иден в гостиной Филлиморов танцевал с Салли Филлимор.
Салли не только обладала дивной красотой, что было ценно само по себе, она являлась наследницей огромного состояния.
Глядя в прошлое, Алик Иден видел белую шею девушки и знаменитое жемчужное ожерелье, которое отец привез ей из Лондона.
Оно заставило задыхаться от изумления весь Гонолулу.
Теперь ему почти 60. А Салли...
А Салли вышла замуж за Фреда Джордана и вскоре родила ему сына, Виктора.
Иден мрачно улыбнулся. Как неразумно она назвала таким именем своенравного, глупого мальчишку.
«Миссис Джордан», — сообщила секретарша, приоткрыв дверь.
«Салли, я очень рад видеть тебя». Иден придвинул своей гости кресло.
Она улыбнулась, но через секунду уже озабоченно качала головой. «Дорогой Алик, не надо ходить вокруг да около. Дело прежде всего. Я уже сказала тебе по телефону, что собираюсь продать жемчуг Филлимора».
Алик кивнул головой.
«Эти превосходные жемчужины хороши для молодых. Впрочем, причина продажи не в этом. Я бы не стала продавать ожерелье, Алик, если б могла. Но я не могу. Я разорена, Алик».
Алик Иден посмотрел в окно.
«Звучит абсурдно, да? Все корабли Филлимора, земли Филлимора, все исчезло. Большой дом на берегу заложен. Видишь ли, Виктор сделал неудачное вложение».
«Я слышал об этом», — мягко сказал Иден.
«О, я знаю, о чем ты думаешь, Алик. Виктор плохой, плохой мальчик, глупый и неосторожный. Но это все, что у меня осталось после смерти Фреда. И я привязана к нему».
«Все это так», — он улыбнулся. «Нет, я не думаю плохо о Викторе, Салли. У меня самого есть сын».
«Прости, мне надо было вспомнить раньше. Как Боб?»
«Надеюсь, у Боба все в порядке. Возможно, он появится до твоего ухода, если захочет рано позавтракать. Так ты уверена, что хочешь продать ожерелье?»
«Увы. Это ведь единственная ценность, которая у меня осталась. Когда-то отец заплатил за него 90 тысяч».
«Ты не представляешь, Салли, что это значит сегодня. Сейчас ожерелье стоит не меньше 300 тысяч».
Салли раскрыла рот от изумления.
«Я не гарантирую, что тебе столько заплатят», — осторожно сказал Иден. «Нелегко найти покупателя на такую сумму. Тот, кого я имел в виду...»
«О, так ты нашел кого-то?»
«Да, но он отказывается платить больше 220 тысяч. И, конечно, если ты торопишься продать...»
«Да», — перебила она. «А кто этот человек?»
«Мадден, финансист».
В этот момент дверь снова открылась, и секретарша объявила: «Мистер Мадден из Нью-Йорка».
«Хорошо», — сказал Иден. «Пусть заходит».
Но Мадден уже и сам вошел в комнату, не дожидаясь приглашения. Сам великий Мадден, герой тысяч битв на Уолл-стрит, мужчина 6 футов роста. Его холодные голубые глаза смотрели кабинет.
«А, мистер Мадден», — сказал Иден, вставая. «Мы только что говорили о вас».
Мадден подошел к Идену.
За ним вошла высокая томная девушка, укутанная в меха.
«И бледный молодой человек в темно-голубом костюме».
«Я привел с собой свою дочь Эвелину и секретаря Мартина Торна».
«Очень рад познакомиться», — улыбнулся Иден. «Вы не присядете?» — спросил он, указывая на кресло.
Мадден вплотную приблизился к столу. «Не нужно никаких вступлений», — сказал он. «Мы пришли посмотреть ожерелье».
Иден был изумлен. «Сэр», — сказал он, — «боюсь, вы неверно информированы. В настоящий момент ожерелья нет в Сан-Франциско».
В свою очередь удивился Мадден. «Но вы же сказали мне, чтобы я пришел сюда поговорить с владелицей, а...»
«Видите ли, мистер Мадден, я не собиралась продавать ожерелье, когда уезжала из Гонолулу. Решение продать жемчуг пришло мне в голову здесь», — сказала Салли.
«Миссис Джордан, а вы послали за ним?»
«Да, если все будет в порядке, через 6 дней ожерелье будет у меня».
«Это плохо. Дело в том, что Эвелин уезжает в Денвер, а я послезавтра должен быть в Калифорнии. Мы встретимся с ней через неделю на моем ранчо в Эльдорадо и оттуда отправимся на восток».
«Я буду рад доставить вам ожерелье в любое место, которое вы укажете», — сказал Идан.
«Вы сказали, что ожерелье будет здесь через 6 дней?» — вмешался секретарь Маддена Мартин Торн.
«Да, через 6 дней или около того», — ответила миссис Джордан.
«Ага, у Мартина Торна был тонкий холодный голос. И его привезет?»
«Посыльный», — резко сказал Идан. Ему не понравилось вмешательство Торна. Бледный высокий лоб, бледно-зеленые глаза, бледные руки. Неприятный тип.
Мадвин подписал чек и положил его перед ювелиром.
«Если мисс Эвелина вернется к зиме в Пасадену, то там она сможет носить ожерелье, как ни в чем не бывало», — продолжал Торн. «Поскольку 6 дней...»
«Кто купил это ожерелье? Вы или я?» — спросил Мадден. — «Я не позволю таскать его взад и вперед по всей стране. Доставьте мне ожерелье в Нью-Йорк», — сказал он, повернувшись к Идену. — «По возвращении я дам телеграмму, и вы вышлете мне ожерелье».
— «Хорошо, мистер Мадден», — согласился Иден. — «Подпишите вот здесь». Он указал на договор.
«Вы получите телеграмму», — повторил Мадден, расписываясь. «После этого вышлете ожерелье в Нью-Йорк. Помните только туда и никуда больше. До свидания». Он повернулся к миссис Джордан и протянул ей руку.
Миссис Джордан с улыбкой пожала ее. «До свидания».
«Ну, вот и все», — сказал Иден, когда дверь за Мадденом захлопнулась. «Кстати, Салли, я не хотел поднимать этот вопрос при секретаре, но мне ты можешь сказать, кто привезет ожерелье?»
«Сержант Чарли Чан, детектив полиции Гонолулу».
«Он китаец?»
«Да, он на прекрасном счету в полиции. Кроме того, он всегда хотел посмотреть континент. Я устроила ему это. Да и где бы я нашла лучшего посыльного? Я доверю ему свою жизнь, а не только драгоценности».
В этот момент открылась дверь, и вошел красивый молодой человек.
«О!» — воскликнула миссис Джордан. «Я так хотела увидеть тебя. Как дела?»
«Великолепно. А как вы?»
«Спасибо, хорошо».
«Прошу прощения, Боб. Ты ведь еще не занят в своей газете?» — осторожно спросил Иден.
«Нет пока. Я еще 2-3 недели свободен».
«Отлично. У меня найдется работа для тебя. В следующий четверг ты должен встретить в порту корабль под названием «Президент Пирс».
«Звучит многообещающе. Очевидно, какая-нибудь молодая женщина под вуалью?»
«Нет. Это будет китаец».
«Что?»
«Детектив из Гонолулу привезет жемчужное ожерелье стоимостью в 250 000 долларов».
«Ясно», — кивнул Боб. «А дальше?»
«Дальше? Кто может сказать, что будет дальше?» Задумчиво ответил Идан. В следующий четверг в 6:00 вечера Александр Иден отправился в отель «Стюарт». Салли ждала его в своем номере. Трудно сказать, глядя на нее, думал Иден, что ей почти 60 лет.
«Заходи, Алик», — сказала Салли, улыбаясь. «Виктор...»
«Входите, входите», — сказал Виктор весело, хотя это никак не вязалось с его усталым видом. «Насколько я понимаю, сегодня мы получим ожерелье».
Иден снял мокрый плащ. «Боб поехал в порт встречать президента Пирса», — он взглянул на Салли. «Я сказал, чтобы он приехал сюда вместе с твоим китайским другом».
«Да, да», — кивнула она.
«Хотите коктейль?» — предложил Виктор.
«Нет, спасибо», — ответил Иден, опускаясь в мягкое кресло.
Миссис Джордан с интересом посмотрела на него. «Случилось что-нибудь?» — спросила она.
Ювелир помолчал. «Да, случилось», — наконец ответил он. «Кое-что странное».
«И это имеет отношение к ожерелью?» — поинтересовался Виктор.
«Да». Иден повернулся к Салли. «Ты помнишь, о чем говорил Мадден? Его последние слова в Нью-Йорк и никуда больше».
«Помню».
«Ну так он изменил свое решение», — нахмурился ювелир. Это не похоже на Маддена. Утром он позвонил мне со своего ранчо и попросил прислать ожерелье туда.
На ранчо? В пустыне?
Да. Естественно, я был удивлен. Я даже засомневался, действительно ли это говорил Мадден. Поэтому я перезвонил ему. Эльдорадо, 75. Ну что ж, это действительно был он.
И что он сказал?
Он похвалил меня за осторожность и сказал, что кое-что заставляет его считать опасным нахождение ожерелья в Нью-Йорке. А потом прибавил, что считает пустыню идеальным местом для заключения подобной сделки. Вряд ли кто явится в пустыне, чтобы украсть ожерелье стоимостью в четверть миллиона долларов.
Он абсолютно прав, сказал Виктор.
Не знаю. Я сам провел немало времени в пустыне. Там никто не запирает дверей, никто не думает о запорах. Спросите любого фермера о полиции, и он с удивлением посмотрит на вас, а потом пробормочет что-то насчет шерифа, который находится в нескольких сотнях миль. Не нравится мне все это. Полагаю, что кто-то затевает нечестную игру.
Виктор насмешливо улыбнулся. Послушайте, у вас богатое воображение.
Возможно. Но где же Боб? Он уже должен быть здесь. Президент Пирс пришвартовался 45 минут назад. Оттуда полчаса езды до отеля.
В это время на шоссе оживленное движение, напомнил Виктор.
Да, ты прав, кивнул Эйден. Салли, и что ты про все это думаешь?
Мадден хочет, чтобы ему привезли ожерелье на ранчо, рассудительно сказала она. Значит, так и надо сделать.
Ну что ж, вздохнул Эйден. Тогда не будем терять времени. Мадден хочет побыстрее отправиться в Нью-Йорк. Я пошлю к нему Боба с ожерельем, но только ни одного.
Я тоже поеду, сказал Виктор.
Нет. Эйден покачал головой. Я предпочитаю полицейского из Гонолулу. Как ты думаешь, Салли, сможешь ты убедить Чана поехать с Бобом?
Я уверена в этом.
Отлично. Но где же их носят черти? Я начинаю беспокоиться. Его прервал телефонный звонок. Миссис Джордан сняла трубку.
О, хеллоу, Чарли. Приходите сюда. Мы на четвертом этаже. Номер 492. Что? Вы один? Она положила трубку и недоуменно повернулась к мужчинам. Он сказал, что приехал один.
Минуту спустя Иден разглядывал маленького круглолицего человека. Детектив тепло поздоровался с хозяйкой и ее сыном и вошел в комнату.
«Как путешествие, Чарли?» — спросила Салли.
Чан пожал плечами. Всю дорогу я страдал от качки. Может быть, морские путешествия кому-то и нравятся, но только не мне.
Прошу прощения, перебил Эйден. Но мой сын, он должен был встретить вас.
Простите, серьезно посмотрел на него Чан. Должно быть, это моя вина. Наверное, я его не заметил. Но в порту ко мне никто не подходил.
Не понимаю, пожал плечами Эйден.
Набережная была почти пуста, продолжал Чан. Я взял такси и поспешил сюда.
«Ожерелье у вас?» — спросил Виктор.
«Какой может быть вопрос?» — ответил Чан, вытаскивая нитку жемчуга из-за пояса. «Ну вот, жемчуг Филимора закончил свое путешествие», — усмехнулся он. «Теперь гора свалилась с моих плеч».
Иден подошел к столу и взял в руки ожерелье. «А теперь я хочу сказать самое главное», — начал он. «Дело в том, Салли, что в 4 часа мне снова позвонил Мадден». Но что-то в его голосе меня насторожило. Он спросил, «Значит, на президенте Пирсе прибывает ожерелье, да? А как зовут посыльного? Он не хочет, чтобы что-нибудь случилось». Я сказал ему, «Хорошо, мистер Мадден, минут через 10 я вам перезвоню и сообщу то, что вас интересует». Но я не стал перезванивать на ранчо, а решил выяснить, откуда мне позвонили. Оказалось, вовсе не с ранчо, а из магазина на Джексон-стрит.
В этот момент в дверь постучали. На пороге появился Боб. «Один момент, папа!» Он поднял руку, предупреждая вспышку отцовского гнева. «У меня есть что вам рассказать!»
Иден-старший нахмурился. «Где ты был?» — сурово спросил он. «Почему не встретил мистера Чана?»
Боб сел к столу и закурил. «Когда я вышел из клуба, чтобы ехать в порт, не было ни одного такси, кроме какой-то старой развалины», — начал он.
На щеке у шофера был огромный шрам, а ухо как цветная капуста. В общем, доверия он не внушал. На набережной я попросил его остановиться и подождать. Президент Пирс уже подходил к причалу.
Боб прервался и оглядел аудиторию.
Потом я заметил, что вокруг меня вертится какой-то мужчина в пальто с поднятым воротником и в темных очках. Я специально пошел под навес. Он двинулся за мной. Я вышел на улицу, и он тоже. Ну, я и походил с ним по улицам. А что еще оставалось делать? Надо было принять быстрое решение. Ожерелья у меня не было, оно у мистера Чана. Зачем их наводить на него? Я вернулся к машине и расплатился с шофером.
«Вы ожидали кого-то с парохода?» — мрачно спросил шофер.
«Да, я пришел встречать китайскую императрицу, но мне сказали, что она умерла. В это время подошел тот тип в очках. Я сел в другую машину и доехал до клуба, так как мои приятели всю дорогу висели у меня на хвосте. В клубе пришлось удирать от них через кухню. Наверное, они до сих пор ждут меня у клуба, как любимого брата».
Александр Иден улыбнулся. «Клянусь Юпитером, ты умнее, чем я думал», — сказал он и повернулся к миссис Джордан. «Знаешь, Салли, все это мне не нравится. Послушайся моего совета, не отправляй ожерелье Маддену».
«Алик, нам нужны деньги», — сказала Салли.
«Ну хорошо», — вздохнул ювелир. «Пусть будет по-твоему. Боб отправится туда сегодня же». Он посмотрел на Чана.
«Простите, Чарли, — сказала Салли, — но я хотела бы еще раз взвалить на ваши плечи эту тяжесть, попросив сопровождать Боба Идена».
«Я готов, — без колебаний, — ответил Чан.
«Спасибо, Чарли». Глаза Салли наполнились слезами. «Главное, помните, никто не должен знать о вашей связи с этим делом».
«Я буду осторожен». Чан взял со стола ожерелье. «Не беспокойтесь, миссис Салли. Мы с этим молодым человеком сделаем все, что нужно».
«Я верю в вас», — улыбнулся она.
«Значит, решено», — сказал Идден. «На ранчо Маддена вы попадете завтра вечером. Если он там...»
«Почему вы волнуетесь?» — спросил Виктор. «Если он там, этого достаточно».
«Если Мадден на ранчо», — не обращая внимания на Виктора, продолжал Идден, «вы передадите ему ожерелье и возьмете расписку».
«Договорились. В 10:30 я буду ждать вас в холле», — сказал Чарли Чан и вышел. Чарли Чан спустился в вестибюль отеля и вышел на Грири-стрит. Вскоре он уже был в Чайна-тауне, в китайском квартале Сан-Франциско. Здесь он нашел нужный номер дома, поднялся по темной лестнице и громко постучал в дверь.
Ему открыл высокий китаец с седой тощей бородой в широкой разукрашенной куртке из сатины.
«Добрый вечер, Килим», — сказал Чарли на кантонском наречии. «Ты не узнаешь своего бесценного кузена?»
Глаза Килима блеснули.
«Не узнал?» — ответил он. «Ты прибыл неожиданно, как августовский дождь!» — он хлопнул в ладоши.
И в комнату вошла хорошенькая девушка с темными блестящими глазами и кукольным личиком. На ней были шелковые шаровары и национальная курточка. Она внесла поднос с новогодними деликатесами.
«Моя дочь Роза!» — объявил Килим. «А это мой кузен с Гавайских островов!» — он повернулся к Чарли Чану. «Она слишком подражает американцам и такая же наглая, как дочери белых людей».
Девушка засмеялась. «А почему бы и нет? Я родилась здесь. Я ходила в американскую школу и теперь работаю с американцами».
«Работаете?» — переспросил Чарли.
«Она весь день сидит на телефонной станции и болтает», — проворчал Килим.
«Разве это так ужасно?» — спросила девушка, глядя на Чана. «Я довольна своей работой», — с гордостью произнесла она и уселась на циновку в углу комнаты.
Около часа Чан разговаривал с Килимом о своем детстве в Китае. Потом он посмотрел на свои часы и присвистнул. «К сожалению, я должен идти. Мое дело зовет меня в пустыню. Осмелюсь ли я просить своего кузена получать письма от моей жены, которые могут прийти по этому адресу?»
«Даже в пустыне есть телефон», — вмешалась девушка.
«Вот как?» Чарли с неожиданным интересом посмотрел на нее.
«Несомненно. День или два назад я соединила кого-то с ранчо в Эльдорадо. Забыла имя. Эльдорадо 75.
«Видимо,
с ранчо Маддена?» — с надеждой подсказал Чарли.
«Да», — кивнула она. «Это был очень необычный разговор».
«Звонили из Чайна-тауна?»
«Из магазина Вон Чанга на Джексон-стрит. Кто-то желал поговорить с родственником Лу Вонгом, сторожем на ранчо Маддена».
Чан спросил, пытаясь никак не выдать свою заинтересованность. «Возможно, вы слышали, о чем они разговаривали?»
«Лу Вонг должен приехать в Сан-Франциско. Здесь его ожидает хорошее положение. Много денег».
«Шап!» — крикнул Килим. «Негоже болтать о чужих секретах!»
«Ты прав, мудрый кузен!» — сказал Чарли. Он повернулся к девушке. «Мы с вами, маленький цветочек, еще встретимся. А теперь, к сожалению, я должен идти».
Килим проводил его до двери.
«До свидания, мой великолепный кузен. В долгом путешествии, которое тебе предстоит, помни мой совет. Ходи медленно».
«До свидания», — ответил Чарли и торопливо сбежал по лестнице. Немного, очень немного узнал он от Розы. Лу Вонга хочет видеть в Сан-Франциско его родственник. Но зачем? У старого китайца на углу Джексон-стрит он узнал, как пройти к магазину Вонг Чанга. Чан постучал, но никто не вышел. Тогда он пересек улицу и занял позицию в темном подъезде дома. Минут через 10 дверь магазина открылась, и
оттуда вышел худой мужчина в пальто, застегнутом на все пуговицы и в темных очках. Оглянувшись по сторонам, он надвинул на глаза шляпу и быстро направился в сторону горы.
Чарли последовал за ним.
Мужчина вышел на Гранд-авеню и исчез за дверью дешевого отеля «Киллари».
Посмотрев на часы, Чарли решил оставить свою добычу в покое. Пора было возвращаться в отель. Вернувшись в отель «Стюарт», Чан взял свои вещи и спустился в холл. Ровно в половине 11 в отель вошел Боб Иден и кивнул Чарли на дверь. У входа их ждала машина. В машине Чарли увидел Идена-старшего. «Мистер Чан, я очень беспокоюсь», — сказал Иден.
«У вас есть основания?» — спросил Чарли.
«Несомненно. Этот странный звонок по телефону. Слежка за Бобом. Кстати, я связался с Эллом Дрейкоттом, главой детективного агентства «Гэл Детектив Эджини», и попросил его найти, если возможно, того человека, который в порту следил за Бобом. Как оказалось, этот тип остановился
в отеле «Киллари» на Гранд-авеню».
«Боже мой!» — воскликнул Иден. «Вы знаете? Откуда?»
«Счастливый случай. Но, простите, я перебил вас».
«Так вот, Дрейкотт обнаружил этого человека. Его зовут Шаки Фил Майкдорф. Один из братьев Майкдорф. Ловкий жулик. По всей видимости, парень очень интересуется нашим делом. Но, мистер Чан, вы-то как узнали о нем?»
«Случайное стечение обстоятельств и только. Я был в гостях,
и Чан рассказал о событиях этого вечера».
«Я все больше начинаю беспокоиться», — сказал Иден. «Зачем им понадобился этот сторож с ранчо Маддена? Мистер Чан, вы человек значительных способностей. Вы что-либо можете предложить?»
Чарли улыбнулся.
«У меня есть кое-какие соображения».
«Ради бога, скажите, какие?» — воскликнул Иден.
«Мы с юным мистером Иденом появляемся на ранчо. Что скажет наблюдатель, увидев нас? Ага, они привезли ожерелье, объединившись для его охраны. Мое предложение заключается в том, чтобы мистер Иден прибыл на ранчо один. На все вопросы он ответит отрицательно. Поскольку на сцене слишком много темных фигур, он прислан своим почтенным отцом. Если он убедится в том, что все в порядке, он дает отцу телеграмму, и ожерелье будет прислано».
«Хорошая идея», — согласился Иден. «А тем временем...»
«Тем временем на ранчо появится старый китаец в поисках работы. Крыса пустыни, как у вас говорят. Кто заподозрит, что ожерелье Филимора у него?»
«Великолепно!» — воскликнул Боб.
«Если на ранчо все в порядке, вы тут же передадите Маддену ожерелье. Но и в этом случае другие ничего не должны знать».
«Прекрасно», — сказал Боб. «Мы разделимся, когда сядем в поезд. Кстати, один из моих друзей дал мне письмо к парню по имени Уилл Холли, который редактирует в Эльдорадо маленькую газету. Я приглашу его пообедать со мной и разузнаю, какие слухи там ходят насчет Маддена. а вы отправитесь другим путем. Если за нами следят, никто не должен видеть нас вместе. Как вы думаете?»
«Я согласен», — ответил Чарли. Они вышли из машины и проследовали на паром. После дождя небо очистилось, и светили яркие звезды, хотя было довольно холодно.
«Большой праздник в Чайна-тауне», — сказал Боб, указывая на освещенную яркими огнями Гранд-авеню.
«Да, большой», — согласился Чарли. «Завтра первый день Нового года, 4869 год».
«Ух ты!» — улыбнулся Боб. «Как много лет протекло! Желаю вам счастливого Нового года!»
«Вам тоже!» — ответил детектив. Паром медленно скользнул по черной воде.
Сумерки сгущались над Эльдорадо, когда Боб сошел с поезда.
Путешествие прошло без приключений. Правда, он потерял из виду Чарли.
Но с другой стороны, так ведь и было задумано. Бросив чемодан в невзрачной гостинице с романтичным названием «На краю пустыни», Боб отправился в редакцию газеты «Эльдорадо Таймс». Света в окнах не было. Подойдя ближе, Боб увидел на двери записку. «Вернусь через час. Бог знает зачем. Уилл Холли». Улыбаясь, Иден развернулся, посмотрел по сторонам и увидел на другой стороне площади кафе «Оазис». Официант протянул ему грязное меню и посоветовал выбрать особый оазисный бифштекс с луком, французское жаркое, хлеб, масло и кофе. Всего 80 центов. Сделав заказ, Боб попытался в мутном зеркале разглядеть девушку, сидевшую слева от него. Что ж, ничего, довольно симпатичная блондинка с растрепанными волосами, выбивавшимися из-под шляпки. Ему принесли огромную тарелку с едой. Боб взял в руки тусклый нож и вилку и принялся за мясо. Вдруг нож со скрежетом чиркнул по тарелке, кусок бифштекса взвился в воздух и шлепнулся на колени девушки. «Ой, простите, пожалуйста!»
«Ерунда!» — улыбнулась она. «Это не ваша вина. Нужна большая практика, чтобы поесть в этом оазисе».
Боб смотрел на нее, и интерес его рос с каждой минутой. «У вас большая практика?» — спросил он.
«О, да. Работа часто приводит меня сюда. Я работаю в кино».
«Я видел вас в фильмах», — на всякий случай соврал Боб.
Она пожала плечами. «Не видели и никогда не увидите. Я не актриса. Моя работа более интересная. Я выбираю место для съемки. Я путешествую в поисках подходящего места, пытаясь всякий раз найти что-то новое».
Следующие полчаса они провели в милой беседе, после чего, расплатившись по счету, Боб последовал за девушкой на улицу. «Куда дальше?» — спросил он. «В кино?»
«Конечно нет. Расскажите, что вы делаете здесь?»
«Боюсь, вам будет неинтересно. А пока мне нужен редактор «Эльдорадо Таймс». У меня к нему письмо».
«Уилл Холли?»
«Вы его знаете?»
«Его все знают. Пошли, он должен быть у себя».
Уилл Холли оказался высоким, худым мужчиной лет 35 с задумчивыми глазами. «Хеллоу, Паула», — сказал он.
«Хеллоу, Уилл. Видишь, кого я нашла в оазисе?»
«Ты найдешь», — улыбнулся Уилл. «Мой мальчик, я не знаю, кто вы, но бегите отсюда, пока пустыня не засосала вас».
«У меня письмо для вас, мистер Холли», — сказал Боб, доставая из кармана конверт. «От вашего друга Гарри Флейтгейта».
«От Гарри Флейтгейта?» — мягко повторил Холли. «Голос из прошлого. Когда-то мы работали в Сан, в Нью-Йорке. Вот это была газета!» Он уткнулся в письмо. «Гарри пишет, что вы здесь по делу?»
«Да», — ответил Боб. «Об этом я расскажу вам позже, а пока мне нужно нанять машину для поездки на ранчо Маддена».
«Вы хотите увидеть самого Маддена?»
«Да, и чем скорее, тем лучше. Он там, надеюсь?»
Холли кивнул. «Да, должен быть там. По слухам, он приехал на машине из Барстоу. Паула может рассказать вам о нем больше, чем я. Кстати, где вы познакомились?»
«Видите ли», — улыбнулся Боб, — «мисс... на нее упал кусок моего бифштекса в оазисе».
«Понимаю», — сказал Холли. «Мисс Паула Вендел, разрешите представить вам мистера Боба Идена. И давайте-ка отбросим этикет подальше».
«Спасибо, старина», — засмеялся Боб. «Теперь, поскольку мы знакомы, мисс Вендел, могу я попросить вас рассказать мне, что вы знаете о Маддене?»
«Не такое уж счастье знать великого Маддена», — сказала девушка. Несколько лет назад наша компания снимала фильм возле его ранчо. На следующий день я отправила Маддену письмо с просьбой разрешить на ранчо съемки. Он ответил из Сан-Франциско, что будет рад этому. Паула присела на край письменного стола. Два дня назад я проезжала мимо ранчо. Ну, и случилось нечто странное. Вы хотите услышать об этом?
Очень хочу, заверил ее Боб.
Ворота были открыты, и я въехала во двор. Свет фар упал на дверь сарая, и я увидела сгорбленного старика с белой бородой, очень похожего на золотоискателя. Выражение его лица удивило меня. На мгновение он застыл, как испуганный кролик, а потом метнулся в сторону. Я постучала в дверь ранчо, долго никто не открывал. Наконец на пороге появился бледный мужчина. Он сказал, что его зовут Торн, и что он секретарь мистера Маддена. «Даю вам слово». Уилл это уже слышал. Он дрожал от страха. Я сказала, что у меня дело к Маддену, но секретарь довольно грубо отказался позвать хозяина. «Приезжайте через неделю», — сказал он. Я стала спорить с ним, но он закрыл дверь перед моим носом.
«Значит, вы не видели Маддена?» — спросил Боб.
«Нет. На обратном пути неподалеку от ранчо фары машины снова осветили фигуру золотоискателя. Но когда я подъехала к тому месту, где он стоял, я уже и след пропал».
Боб достал сигарету. «Мистер Холли, я должен немедленно ехать к Маддену. Если вы укажете мне гараж...»
«Лучше я сам отвезу вас», — ответил Холли. «Заодно очередной раз попробую уговорить его дать мне интервью».
«Я сделаю все, чтобы вам помочь», — пообещал Боб.
«Да», — продолжал Холли. «Надеюсь, мне повезет больше, чем в прошлый раз».
«Значит, вы уже были у Маддена?»
«Только один раз». 12 лет назад, когда был репортером в Нью-Йорке, я попал в игорный дом, который не пользовался хорошей репутацией, но там был Маддан. Он тогда объединил несколько железнодорожных компаний, и я решил спросить у него об этом. Но лишь успел представиться, как Маддан заорал: «Убирайтесь к черту! Вы же знаете, я никогда не даю интервью!» А такова была моя первая и последняя на данный момент встреча с Мадденом.
И Уилл Холли ехали по пустыне на ранчо Маддена. Становилось прохладно, и Боб поднял воротник пальто.
«Как долго вы намереваетесь пробыть здесь?» — спросил Холли.
«Не знаю», — ответил Боб. Он помолчал, не зная, можно ли доверять Холли, а потом решился и поведал ему историю об ожерелье Филлимора и о Маддене.
«Странно, очень странно», — пробурчал Холли.
«Но это не все», — продолжал Боб. Опустив связь Чарли Чана с этим делом, он рассказал о телефонных звонках, о слежке в порту, о шаке Фили Майндорфе, о Лувонге. Что вы думаете обо всем этом?
Я не верю, что Мадден на ранчо был у Холли. Вспомните рассказ Паулы. Он ведь должен был услышать шум и выйти посмотреть, в чем дело. Почему он этого не сделал? Потому что его не было там.
Это верно. А как насчет Лувонга? Что это за парень?
Последние 5 лет он жил на ранчо Маддена в качестве сторожа, я немного знаю о нем. Он никогда и ни с кем не разговаривает, кроме попугая.
Попугая? Какого попугая?
Единственный его товарищ на ранчо, китайский попугай, которого какой-то капитан подарил Маддену несколько лет назад. Умнейшая птица, скажу я вам. От прежнего хозяина попугай, его зовут Тони, научился прелестным словечкам из жаргона моряков. Общаясь с Лувонгом, он стал говорить еще и по-китайски.
Изумительно, пробормотал Боб. Они проехали мимо каких-то причудливых деревьев.
Вот мы и у Маддена, сказал Холли, въехав во двор и выключил мотор.
Ранчо Маддена представлял собой одноэтажное здание в староиспанском стиле. Уилл и Боб поднялись на крыльцо и подошли к массивной двери. Боб громко постучал, ждать пришлось довольно долго. Наконец дверь приоткрылась и высунулось бледное лицо. «Кто вы? Что вам нужно?» — спросил раздраженный голос. «Мне нужно видеть мистера Маддена», — ответил Боб. «Кто вы такой?» «Не ваше дело. Я скажу мистеру Маддену, кто я такой. Он здесь?»
Дверь приоткрылась еще на несколько дюймов.
«Он здесь, но никого не хочет видеть. Меня он захочет увидеть, Торн», — резко сказал Боб. «Скажите Маддену, что посыльный из Сан-Франциско ждет его».
дверь распахнулась.
«О, простите, мы ждали вас. Входите, джентльмены, секретарь исчез за дверью».
И через пару минут в гостиную вошел мужчина, которого Боб видел на лестнице возле кабинета своего отца. Маден был жив и невредим, все страхи оказались беспочвенными.
«Добрый вечер, джентльмены», — сказал он. «Я очень рад видеть вас. Итак, кто из вас прибыл из Сан-Франциско?»
Боб выступил вперед. «Я, мистер Маден. Александр Иден — мой отец. А это мой друг, мистер Уилл Холли из Эльдорадо Таймс. Он любезно согласился подвести меня».
«Ах, да, тон Маддена был дружественным. Присаживайтесь, прошу вас». Он подвинул кресло к камину. «Благодарю», — сказал Холли, — «но поскольку мистер Иден приехал по делу, я не хочу вам мешать. Но прежде чем уйти, мистер Маддон, я хотел бы спросить, когда-то вы отказались дать мне интервью, может быть, теперь?» «Я никогда не отступаю от своих принципов», — в голосе Маддона послышались металлические нотки.
«Очень жаль, мистер Маддон», — вмешался в разговор Боб. «Холли был очень добр ко мне, и я надеялся, что вы позволите ему...»
Мадден откинулся на спинку кресла и пустил струю дыма в потолок. «Ну, хорошо», — сказал он значительно мягче. «Я согласен немного помочь вам, мистер Холли. Я продиктую что-нибудь Торну. Надеюсь, завтра полдень вы приедете сюда».
«Конечно», — сказал Холли, вставая. «Вы не представляете, как это много значит для меня, сэр!»
Он подал руку Маддену и кивнул Богу.
«До завтра!»
Едва за ним закрылась дверь, Маддон вскочил, как будто его ударило током. «Ну, мистер Иден, — сказал он, — вы, конечно, привезли ожерелье».
«Видите ли», — пробормотал Бог. «Дело в том, что...»
Дверь открылась, и в комнату вошел китаец с парой поленьев в руках. Он подложил дрова в камин и направился к двери, бросив быстрый взгляд на Боба.
Маленькие черные, как пуговки, глазки светились желтым светом. Глаза Чарли Чанга.
«Жемчуг», — приказал Маддена.
«Я не привез его», — ответил он.
Толстое лицо Маддена побагровело. «В чем дело?» — воскликнул он. «Это ожерелье мое! Я купил его, и я хочу его иметь!»
«Позовите вашего слугу!» Эти слова вертелись на языке Боба, но что-то во взгляде Чарли Чана остановило его. Нет, он ни слова не должен говорить о детективе. «Мистер Маддон, мой отец, не рискнул прислать сюда ожерелье, опасаясь ловушки», — сказал Боб.
«Ваш отец дурак!» — закричал Маддон.
Боб вскочил. «Если вы хотите...»
«Нет, нет, простите, я погорячился. Садитесь. Так ваш отец прислал вас в разведку?»
«Да, он опасался, что с вами может что-либо случиться».
«Как видите, ничего не случилось», — сказал Маддон. «Все в порядке».
«Что ж, утром я позвоню отцу и скажу, чтобы он прислал сюда ожерелье. Если мне можно будет остаться здесь до тех пор...»
«Конечно, можете остаться здесь. Утром позвоните отцу. Пораньше. Предупреждаю вас, что я не могу медлить».
«Согласен», — ответил Боб. «А теперь, если вы не возражаете, у меня был трудный день».
Маддон подошел к двери и позвал слугу.
«Вошел Чарли Чан».
«Аким», — приказал Маддон, — «отведите этого джентльмена в спальню в левое крыло и возьмите его чемодан».
«Хорошо, босс», — сказал Чарли, он же Аким, поднимая чемодан.
Боб направился следом. «Все хорошо, не так ли?» — с интересом спросил он, как только за ними захлопнулась дверь спальни.
«По моему мнению, здесь не все так хорошо, как хотелось бы», — ответил Чарли. «Может быть, вам известно, что китайцы очень восприимчивые люди. Они не всегда могут найти подходящие слова, но сердцем они все чувствуют».
«В данном случае мы не можем полагаться на интуицию. Надо отдать ожерелье Маддену и взять у него расписку, и я сделаю это сейчас же».
«Нет, нет», — запротестовал Чарли. Вид у него был странный. «Если вы позволите...»
«Послушайте, Чарли, от нас требовалось выяснить, здесь Мадден или нет. Пожалуйста, пойдите к нему и скажите, что я хочу поговорить с ним. Вы будете ждать за дверью, а когда я вас позову, вы войдете с ожерельем в руках».
«Это ужасная ошибка», — настаивал Чарли.
«Почему? Вы можете назвать причину?»
«Нет, но...»
«Тогда мне очень жаль, но у меня есть собственное мнение. Я беру ответственность на себя».
Чан нерешительно вышел.
Боб закурил и присел возле камина. В доме было тихо. О чем говорил Чарли Чан? Вздор, еще 10 минут, и он передаст Маддену ожерелье. Он поднялся и вышел из комнаты. Холодный свет луны освещал безмолвную пустыню. Где-то мчатся машины по ярко освещенным улицам, смеются люди, а здесь тихо. Вдруг ужасный крик нарушил ночную тишину. Боб замер. Снова крик, а потом задыхающийся вопль.
Помогите! Помогите! Убивают! Убейте! Помогите!
Боб выскочил во двор. Он увидел, что Торн и Чарли спешат с другой стороны. Снова раздался крик. Футок в 10 от Боба вспыхнул свет в окне, и он различил маленького попугая на насесте.
«Проклятая птица!» — закричал Мадден, появившись на веранде. «Простите, мистер Иден, я забыл вас предупредить о нем. У нашего пернатого друга Тони, судя по всему, было бурное прошлое». Попугай подлетел к ним.
«Один бокал, джентльмены, пожалуйста!» —
пронзительно крикнул он. Мадден засмеялся. «Надеюсь, вы не очень напуганы, мистер Иден. Видимо, когда-то Тони оказался свидетелем убийства». Он обратился к секретарю. «Мартин, заприте попугая в сарай».
Торн поспешил выполнить приказание. Бобу показалось, что лицо Торна бледнее, чем обычно. Он взял попугая в руки. Показалось, или это на самом деле руки его дрожат?
«Вы хотели видеть меня, не так ли?» — спросил Мадден Боба. «В чем дело? Вы все-таки привезли ожерелье».
Открылась дверь, и в комнату скользнул китаец.
«Какого черта тебе здесь надо?» — закричал Мадден.
«У вас все в порядке, босс?» — спросил Чарли с акцентом.
«Конечно! Вот отсюда!» — буркнул миллионер.
«Это хорошо», — сказал Чарли, бросая многозначительный взгляд на Боба.
Он исчез, оставив дверь открытой. Боб увидел, как китаец бесшумно прошел по веранде. Он не стал ждать возле двери.
«Так что вы хотели?» — настойчиво спросил Мадден.
Боб на мгновение задумался. «Я хотел повидать вас наедине. Скажите, вы доверяете этому Торну?»
«Вы надоели мне!» — рявкнул Мадден. «Можно подумать, что вы привезли сюда весь английский банк. Конечно, я доверяю Торну. Он служит у меня 15 лет!»
«Я только хотел быть уверенным», — ответил Боб. «Утром я позвоню отцу. Спокойной ночи». Забыв о своем обещании рано утром позвонить отцу, Боб проспал до 9 часов. Он бы еще понежился в постели, но в дверях спальни появился Чарли.
«Доброе утро, босс!» — громко сказал он. «Вы очень ленивый! Завтрак ждет вас!» Сказав это, Чарли вошел в комнату и закрыл за собой дверь.
«Послушайте, Чарли, мы должны поговорить, пока есть возможность. Ночью вы неожиданно изменили наш план. Почему?» — спросил Боб.
Чарли изумленно посмотрел на него. «Вы же слышали крик попугая? Убивают! Помогите, помогите! Уберите пистолет! Вы понимаете, что попугай не может ничего придумать? Он только повторяет то, что слышал. Поэтому примите, пожалуйста, мой совет и подождите отдавать Маддену жемчуг. По крайней мере, до тех пор, пока я не поговорю с умным Тони».
«Хорошо», — кивнул Боб. «Я подожду до 2 часов, но если до этого времени ничего не произойдет, мы вручим Маддену ожерелье».
Чарли поклонился и вышел.
Высунувшись из окна, Боб увидел, как его друг подошел к попугаю и быстро что-то прошептал. Попугай Тони удивленно посмотрел на него и, склонив голову на бок, повторил слово, подражая интонации Чарли. Детектив подошел поближе и начал говорить по-китайски. Когда он замолчал, птица ответила такой же скороговоркой. Неожиданно на веранду из своей комнаты вышел Торн.
«Эй!» — крикнул он злобно. «Убирайся отсюда! Тебе нечего делать возле птицы!»
Чарли ушел, а Торн долго смотрел ему вслед. Боб задумался. Что же все-таки скрывается за поведением Чарли?
«Я уже заказал разговор с вашим отцом», — нетерпеливо буркнул Мадден, когда Боб появился в столовой. Они уселись за стол и принялись за завтрак. «С минуты на минуту надо ждать звонка из Сан-Франциско».
Боб взглянул на телефон в углу комнаты. «Вы заказали разговор с моим отцом или просто с его конторой?»
«Только с конторой», — ответил Мадден. «Я подумал, что если его не будет на месте, то можно будет передать нашу просьбу».
«Шеф, а как насчет интервью для Холли?» — спросил Торн.
«О, черт!» — воскликнул Мадден. «И зачем это только нужно?»
«Я могу принести машинку сюда», — предложил Торн.
«Нет, пойдем в кабинет.
А вы, мистер Эйден, послушайте, пожалуйста, если зазвонит телефон.
Телефон зазвонил минут через 20. Боб надеялся, что сможет поговорить с отцом без свидетелей, но едва он успел снять трубку, как Мадден вошел в комнату. «Хеллоу», — сказал Боб, — «мисс Чейз, мой отец у себя?»
«Нет, сегодня же суббота, он играет в гольф».
«Ах, да, конечно. Тогда передайте ему, чтобы он позвонил сюда, когда вернется. Эльдорадо 75».
«Где он?» — спросил Мадден.
«Играет в гольф».
«Где? В каком клубе?»
Боб вздохнул. «Я полагаю, в Эрлингене?»
«Нет, сегодня он уехал с друзьями в другое место. Он не сказал, куда».
«Большое спасибо», — поблагодарил ее Боб. «Уехал играть в гольф неизвестно куда», — сообщил он Маддену и развел руками.
«Гольф, гольф», — пробубнил Мадден. «Это портит людей больше, чем виски. Если бы я играл в гольф, я бы сегодня был черт знает где. Ваш отец совсем не думает о деле, старый простофиля».
«Ну, хватит», — резко оборвал его Боб, вставая. Тон Маддена резко изменился.
«Прошу прощения», — мягко произнес он, — «но вы должны понять мое раздражение. Я хочу, чтобы ожерелье сегодня было у меня».
«День только начался», — сказал Боб.
«Но из-за вас я теряю время», — хмуро бросил Мадден и вышел.
Боб задумчиво посмотрел ему вслед и вышел во двор. Попугай Тонни уныло качался на насесте. «Привет», — сказал Боб. Тонни задрал клюв. «Привет», — повторил он. «Что, уехал твой приятель?» — улыбнулся Боб. «Здорово, он прыгнул», — не впопад ответил Тонни. «Я надеялся услышать от тебя кое-что другое». И Боб вернулся в гостиную. Около 12, услышав пофыркивание машины Холли, Боб снова выскочил во двор.
Уилл Холли был весел и улыбался.
«Хеллоу!» — приветствовал его Боб. «Мадден, заперся с Торном, готовит вам интервью. И помните, что я не привез этот жемчуг. Мое дело с Мадденом еще не закончено».
Холли с интересом уставился на него. «Но я думал, что вчера...»
«Позже расскажу», — перебил его Боб. «После полудня я должен быть в городе». Он понизил голос. «Я рад, что вы приехали».
Холли улыбнулся. «Ладно, подожду интервью», — сказал он. «Кстати, Мадден показывал вам коллекцию оружия. Она довольно интересна. Видите, под каждым экспонатом карточка. Смотрите. Подарено Тилом Тейлором. Тейлор был одним из лучших шерифов Орегона, а вот этим пистолетом пользовался Билл из Нью-Мехико. Но звезда всей коллекции...» Взгляд Холли пробежал по стене. «Его здесь нет».
«Исчез?»
«Кольт 45-го калибра, подарен Маддену Биллом Хардом, который снял здесь множество фильмов». Он осмотрел пустое место на стене. «Кольт висел здесь!»
Боб предупреждающе кашлянул. «Одну минуту», — тихо сказал он. «Пистолет исчез. И карточка тоже. Видите, вот следы от кнопок». Они недоумевающе переглянулись.
После чего в комнате появился Мадден. Без лишних слов вручил Холли текст интервью и не слишком вежливо отправил его в освоясь.
Но не успела машина Холли скрыться из виду, как Бобу снова пришлось открывать ворота. «Хеллоу!» — крикнул он Пауле. «Я начал бояться, что вы не приедете».
«Я проспала», — улыбнулась Паула. «Но послушайте, Уилл Холли сказал, что Мадден здесь, это правда?»
«Да, я провожу вас».
«Мистер Мадден», — с улыбкой сказала Паула, когда они вошли в гостиную, — «у меня есть письмо к вам из Сан-Франциско».
«Мне очень жаль, мисс Вендел», — сказал миллионер. «Но с тех пор, как я разрешил съемки на ранчо, в моих планах произошли некоторые изменения. Короче говоря, сейчас для меня это неудобно».
Улыбка исчезла с лица девушки. «Хорошо», — медленно произнесла она, — «но компания останется мной недовольна. Я обещала, что будет все в порядке, потому что как дура поверила Маддену. Я думала, что мистер Мадден никогда не нарушает свое слово».
Миллионер смутился. «Ну, конечно, я никогда не нарушаю данное слово. Хорошо, снимайте. Только давайте начнем не в понедельник, а на несколько дней позже, скажем, в четверг».
«Спасибо, мистер Мадден», — искренне сказала Паула. «Я знала, что вы мне не откажете».
Ланч на ранчо подходил к концу, когда в дверях появился Чарли.
«В чем дело?» — рявкнул Мадден.
«Смерть!»
пронзительным голосом выкрикнул Чарли.
«О чем ты говоришь?» — не понял Маттен.
«О, бедная маленькая Тони! Она ладуется Новому году на том свете!» — зловеще проблеял Чарли.
Маттен выскочил из-за стола и бросился на веранду. На каменном крыльце лежало бездыханное тело попугая.
Боб, не отрываясь, смотрел на Торна. Впервые с момента встречи с этим джентльменом ему показалось, что на бледном лице секретаря появилось подобие улыбки. Понять отцу, какая сложилась ситуация. Наконец он написал: «Покупатель здесь, но определенные условия заставляют нас немного подождать. Когда я буду разговаривать с тобой, обещаю выслать ценную бандероль. Личную корреспонденцию для меня отправляй Уиллу Холли, Эльдорадо Таймс. Город прекрасный, полный тайн для молодого бизнесмена, вроде твоего любящего сына. Боб».
«Мой друг из Нью-Йорка прямо-таки ухватился за интервью с Мадденом», — сказал Холли, когда Боб добрался до редакции «Эльдорадо Таймс». «Но послушайте, я очень удивлен вашими намеками. Прошлой ночью, кажется, все было в порядке. Вы не говорили, что ожерелья у вас нет, но я...»
«Ожерелье у моего союзника».
«У кого?»
«Холли. Я знаю, что вам можно доверять, и мне, видимо, понадобится ваша помощь». И Боб рассказал ему о Чарли Чане. Чарли думает, что дело нечисто. Ему это подсказывает интуиция.
«Вот как? И вы поверили в это?»
«Согласен. Со стороны все выглядит смешно. Я сам посмеялся на Чарли и решил было отдать ожерелье Маддену. Но вдруг раздался ужасный крик».
«Что? И кто же кричал?»
«Попугай Тони».
«А, конечно, я забыл о нем. Но это ничего не значит».
«Попугай не может ничего придумать сам. Он только повторяет то, что слышал. Возможно, я поступаю как дурак, но я колеблюсь отдать ожерелье».
Через окно они увидели, как около редакции останавливается машина. Из нее вышел китаец.
«Чарли, это мой друг, мистер Уилл Холли», — сказал Боб. «Холли, позвольте вам представить сержанта детективного бюро гавайской полиции мистера Чарли Чана. Чарли, мы с Уиллом считаем, что надо отдать ожерелье Маддену. Сейчас поедем с тобой на ранчо и так и сделаем».
«Одну минуту», — перебил его Чан. «Не забывайте, несколько часов назад попугай умер».
«Ну что?» — спросил Боб. «Он умер от старости. Не спорьте, Чарли».
«Кто спорит?» Чан взял лист белой бумаги со стола и высыпал на него содержимое пакета, который достал из кармана. «То, что вы видите, составляло пищу, Тони. Скажите мне, что это?»
«Конопляные семена», — ответил Боб. «Обычная пища для попугая».
«Да», — согласился Чарли. «Семена конопли, но они посыпаны серо-белым порошком».
«Боже!» — воскликнул Холли.
«Мудрый человек уже понял, что это такое. Итак...»
«Мышьяк», — предположил Холли.
«Действительно, это мышьяк. Многие фермеры держат мышьяк против крыс. И против попугая тоже».
Боб и Холли изумленно переглянулись. «Они отравили его!» — воскликнул Боб. «Почему?»
«Восточная мудрость гласит: мертвые люди много не говорят». Чарли пожал плечами. «Можно добавить, что мертвый попугай тоже».
Боб схватился за голову. «Что все это значит?»
«Подумайте», — сказал Чарли. «Как я уже говорил, попугай не в состоянии придумывать что-либо сам. Он повторяет то, что слышал. От кого?»
«Вы знаете?» — спросил Боб.
«Нет, но я много размышлял об этом. Скорее всего, что-то напомнило попугаю эти слова. Возможно, внезапно вспыхнувший свет в комнате Мартина Торна».
«Чарли, что вам известно?» — настаивал Боб.
«Утром я побывал в комнате Торна. Стены в ней увешаны картинами. Я заметил, что их перевешивали. И не так давно. Зачем?» «Я смотрел в стены и обнаружил отверстие, которое могло быть оставлено только пулей».
«Пулей?» — прошептал Боб.
«Ну, — сказал Холли, — теперь понятно, почему исчез Кольт».
«Именно», — ответил Чарли. «Так что же дальше, мистер Эден? Мы ведь не станем вручать сегодня ожерелье, правда?»
Нет, конечно, нет, согласился Боб.
Вот и славно. Ну что ж, мистер Иден, мне надо успеть закупить продукты. Через 15 минут я жду вас у отеля.
Когда Чарли ушел, Боб и Холли некоторое время сидели молча.
Ну вот, наконец нарушил молчание Уилл. Я был неправ, совершенно неправ. На ранче Маддена что-то происходит.
Возможно. Боб помолчал. Знаете, перед отъездом из Сан-Франциско я сказал отцу, что хотел бы оказаться свидетелем какого-нибудь таинственного преступления. Но такого я не ожидал. Ни трупа, ни оружия, ни мотива, ни убийства, ничего. Мы даже не можем доказать, что кто-то убит. Он встал. Ну, мне пора.
Холли пожал ему руку. Если понадобится помощь, вспомните об Уилле Холли.
Конечно. Возможно, завтра я вас снова увижу. У отеля Боб остановился под деревом, поджидая Чарли. Вскоре появилась машина. Чарли услужливо открыл дверь. Боб заметил, что глаза детектива устремлены на дверь отеля. Он проследил за его взглядом.
Из отеля вышел мужчина в пальто с поднятым воротником и низко надвинутой шляпой. Глаза его были скрыты за темными очками.
«Вы знаете, кто это?» — спросил Боб.
«Да», — ответил Чарли. «Шаки Фил Майкдорф. Тот человек, который пытался перехватить нас с вами еще в Сан-Франциско».
«Как вы думаете действовать дальше?» — осведомился Боб, когда они выехали на пустынную дорогу.
«Ждать и наблюдать. Складывается очень странная ситуация. По всей видимости, в одной из ночей на ранчо Маддена кто-то был убит. Кто убит, неизвестно. Кто заинтересован в этом убийстве, неизвестно. Почему убит, неизвестно. Вот эти вопросы надо прояснить».
«Однако я все же не могу понять Маддена. Что он знает? Или Проныра Торн один замешан в этом деле?»
«В свое время мы, возможно, ответим на эти вопросы», — кивнул Чарли. «Пока же лучше не считать Маддена другом. Надеюсь, вы ничего не рассказывали ему о Сан-Франциско. Если вы ему скажете о Майкдорфе, он попросит прислать ожерелье в Нью-Йорк. Что тогда? Вы уедете, он уедет, я уеду. Тайна раньше Маддена останется неразгаданной».
«Вы правы», — Боб помолчал. «Кстати, как вы считаете, происшествие могло случиться в среду ночью?»
«Вам хочется, чтобы это произошло в среду ночью? Почему?»
Боб кратко передал Чану рассказ Паула о той ночи, о волнении Торна, когда он увидел ее, о настойчивости, с которой секретарь уверял, что Мадден не может поговорить с девушкой, о человеке, похожем на золотоискателя, которого она видела у ранчо.
«Чарли с интересом слушал его. Хорошо, что вы рассказали мне об этом, — заметил он. Эта ниточка может быть самой важной».
Они подъехали к ранчо.
«Теперь сделайте невинный вид, — сказал Чарли. При встрече мы будем соблюдать величайшую осторожность. Никто не должен знать, кто я на самом деле».
В гостиной в камине уже горел огонь. Маден сидел за столом и подписывал письма.
«Ваш отец еще не звонил, — хмуро сказал он. Попытайтесь еще раз ему позвонить сегодня вечером. Я не хочу показаться негостеприимным, мой мальчик, но я тороплюсь уехать отсюда. Кое-какие дела, вы понимаете?»
«Да, я сделаю все, чтобы помочь вам», — соврал Боб. Час спустя они отдали должное поварскому таланту Акима.
«Эх, сейчас бы сыграть в бридж», — неожиданно сказал Маттен после ужина. «Жаль, что нас только трое. Как насчет покера, мой мальчик?»
«Это было бы неплохо», — отозвался Боб. «Правда, боюсь, что вы слишком сильные противники для меня».
«О, это ничего. Мы будем сдерживаться».
Через несколько минут они сидели за ярко освещенным столом в гостиной и играли в карты. Боб чувствовал себя очень неуверенно, и для этого были причины. Он играл в покер только в колледже, а Маден был отличным игроком. Асом.
«Тузы!» — закричал он. «Три туза! Что у вас, Иден?»
«Паралич», — ответил Боб. «Мне остается поставить погашенную марку против».
Громкий стук в дверь прервал игру.
Боба ёкнуло сердце. Здесь, в пустыне, в темную ночь, вдали от людей, этот стук не предвещал ничего хорошего.
«Кто это может быть?» — нахмурился Маддин.
Торн замешкался.
Мадлен сам подошел к двери и открыл ее.
Со своего места Боб увидел мужчину, который следил за ним в Сан-Франциско, в порту, и которого они с Чарли заметили возле отеля на краю пустыни. Это был Шаки Фил Майкдорф, но уже без темных очков.
«Добрый вечер», — сказал Майкдорф. «Это ранчо Маддена, я полагаю».
«Я Мадден. Чем могу служить?»
«Я пришел повидать своего приятеля, вашего секретаря, Мартина Торна».
Торн встал из-за стола. «Хеллоу», — без особого энтузиазма произнес он.
«Вы помните меня, не так ли?» — спросил пришедший. «Маккалем, Генри Маккалем. Мы встречались с вами в Нью-Йорке год назад».
«Да, конечно», — ответил Торн. «Вы войдете?» «Это мистер Мадден».
«Большая честь для меня», — сказал Шаки Фил.
«А это мистер Иден из Сан-Франциско».
Майкдорф посмотрел на Боба. Взгляд его был колючим и жестким, как засохшая листва. «Интересно», — подумал Боб, — «догадывается ли он, что его слежка не осталась незамеченной? Если так, то нервы у него превосходные».
«Рад познакомиться с вами, мистер Иден», — слегка поклонился Майкдорф и повернулся к Маддену. «Надеюсь, я не помешал вам?» — спросил он с усмешкой. «Я чувствовал себя здесь дьявольски одиноким, и, узнав, что по соседству находится мистер Торн, поспешил сюда. Простите, что прервал вашу игру». «Покер, да?»
«Снимайте пальто», — предложил Мадден, — «и садитесь. Мартин, сдайте джентльмену карты».
«Ну, как дела, старина Торн?»
Мартин промолчал. Теперь уже вчетвером они уселись за стол. Боб совсем сник. Он сразу понял, что играть с таким партнером, как Шаки Фил, ему не по силам. Игра превратилась в стремительную схватку, битву двух гигантов. Ночной гость был талантливым игроком, и Маддену приходилось нелегко.
Телефонный звонок раздался неожиданно.
Боб вздрогнул. Он забыл. Наконец-то он поговорит с отцом. Но рядом сидит Шаки Фил Майкдорф. Боб увидел, что Мадден смотрит на него и встал. «Это мне, видимо», — сказал он и положил карты на стол. Подойдя к телефону, Боб взял трубку. «Хеллоу? Хеллоу? Это ты, папа?»
Мадден не сводил с него глаз.
«Да, папа. Я прибыл ночью и остановился у мистера Маддена на несколько дней. Да, да, я могу утром позвонить тебе. До свидания».
«Подождите!» Мадден с побагровевшим лицом бросился к телефону.
Но Боб уже положил трубку. «Я только хотел, чтобы папа знал, где я», — сказал он, усаживаясь в кресло. «Чей ход?»
Мадден недовольно пробормотал что-то. После этого игра пошла быстрее.
И в конце концов Боб проиграл $47.
«Очень приятный вечер», — сказал Майкдорф, надевая пальто. «У него было хорошее настроение. Ну, я пойду».
«Секретарь Торн взял фонарь. Я провожу вас до ворот», — пробормотал он.
Фонарь при ярком лунном свете улыбнулся.
«Благодарю», — сказал Майкдорф. «Доброй ночи, джентльмены».
Когда Мадден остался с Бобом один на один, с угрозой в голосе он произнес: «Ну, о чем вы договорились с отцом?»
Боб развел руками. «А вы чего ожидали? Разговаривать о делах при этой птице?»
«Но я мог бы поговорить из другой комнаты. Теперь придется снова звонить вашему отцу».
«И не подумаю. Он уже в постели, и я не стану до утра беспокоить его».
Мадден побагровел, уже готов был вылить на Боба ушат ругательств, но тут появился Торн, и гнев миллионера обрушился на секретаря. «Ваш приятель определенно смахивает на проходимца. Ну и знакомый у вас. Кто он такой? Завтра утром вы встретитесь с ним и скажете, чтобы его ноги здесь больше не было. Если он еще раз явится, я вышвырну его вон».
«Хорошо», — вяло отбивался Торн. «Честное слово, шеф, его приход вовсе не моя инициатива. Утром я все дипломатично улажу».
«Ладно, джентльмены, я пошел спать», — сказал Боб.
В его комнате Чарли растапливал камин. Боб тихо прикрыл дверь. «Ну, Чарли, я только что играл в покер».
«Я видел», — улыбнулся детектив. «Шаки Фил ободрал вас. Вам надо быть с ним поосторожнее».
«Вы правы», — хмыкнул Боб. Надеюсь, видели, как Торн провожал нашего общего друга?
Видел. Но луна светит так ярко, что я не смог подобраться к ним поближе.
Я наблюдал за Мадденом и берусь утверждать, что он не знаком с Майкдорфом.
Торн, однако...
О, Торн знает его хорошо, но он не очень был рад его видеть. Знаете, мне кажется, что Шаки Фил имеет какую-то власть над ним.
Возможно, согласился Чарли. А в свете моего последнего открытия...
Вы нашли что-нибудь новое, Чарли? Что?
Когда Торн уехал на почту, я, услышав храп Маддена, обыскал комнату секретаря.
И что же?
Под стопкой белья я нашел кольт Билла Харта.
Хорошая работа. Ну, Торн, проклятая крыса.
В обойме не хватает двух патронов. Запомните это.
Конечно.
А теперь ложитесь спать, мистер Эддон. Неизвестно, что нас ждет завтра. Чарли помолчал. Две пули исчезли. Одна из них в стене.
А другая?
А другая, по всей видимости, попала в цель. Спокойной ночи и приятных сновидений.
В воскресенье Боб проснулся рано. Солнце ярко освещало комнату. Во дворе орали петухи. Он быстро оделся и вышел на веранду. Из дома вышел Мадден.
«Эй, Иден!» — крикнул он. «Ваш отец на проводе!»
«Папа», — сказал Боб, взяв трубку. «Сейчас я могу говорить с тобой свободно. Я хочу тебе обо всем рассказать. Мистер Мадден?» «Да, он стоит рядом, и он очень хочет побыстрее получить ожирение».
«Очень хорошо»,
— ответил Александр Иден.
«Мы вышлем его».
Боб с облегчением вздохнул. Отец получил их с Чарли телеграммы и ведет себя ровно так, как они его просили.
«Попросите его выслать сегодня же», — приказал Мадден.
«Мистер Мадден просит тебя выслать его сегодня же», — сказал Боб.
«Это невозможно»,
— ответил ювелир.
«Я еще не получил его».
«Да идите ко мне трубку», — рявкнул Мадден. «Послушайте, Иден, что вы имеете в виду, говоря, что не получили ожерелье?»
«А, мистер Мадден, здравствуйте. Жемчуг был в неважном состоянии, и я не мог отправить вам ожерелье в таком виде. Поэтому я отдал его для чистки».
«Одну минуту, Иден», — прервал его Мадден. «Я говорю вам, что хочу немедленно видеть ожерелье у себя. Вы понимаете это, черт побери, или нет?»
«Я сегодня заберу его и завтра отправлю вам».
«Это значит, что я получу ожерелье во вторник. Иден, вы режете меня без ножа. Вы обещаете, что завтра отправите жемчуг?»
«Даю слово», —
сказал ювелир.
«Завтра я отправлю вам ожерелье».
«Хорошо, я подожду. Но это последний срок, мой друг. Жду вашего человека во вторник».
Мадден оставался в плохом настроении в течение всего дня, и Боб подумал, что самое время ретироваться. В 4 часа он уже был в Эльдорадо. В городе было тихо и безлюдно. Молодой человек оставил машину у отеля и направился в редакцию. Холли ждал его.
«Хеллоу», — сказал он, — «тут есть телеграмма для вас».
Боб взял желтый конверт, торопливо вскрыл его и стал читать.
«Я не понимаю, что все это значит. И очень беспокоен. Пока я следую вашим инструкциям, я доверяю вам обоим, но должен вам напомнить, что продажа должна состояться. Салли Джордан волнуется, и Виктор угрожает приехать к вам. Держите меня в курсе дела».
«Да», — пробормотал Боб, — «это будет прекрасно».
«Что будет прекрасно?» — спросил Холли.
«Виктор грозится приехать сюда. Это сын владелицы ожерелья, на редкость глупый человек. Если он приедет, вся наша работа полетит к черту». Они пообедали в оазисе и уже собирались уходить, как вдруг Боб заметил стоявшего у дверей невысокого мужчину с неприятным взглядом.
«Здравствуйте», — сказал ему Холли.
«Привет», — ответил незнакомец.
«Как вам нравится наш последний номер газеты?»
«Вы ошиблись на 3 миллиметра, описывая хвост крысы».
«Вот как? Надо будет исправить».
«Да», — сказал мужчина. «Природу надо описывать точно».
«Кого я вижу?» — неожиданно закричал Холли.
Боб обернулся и увидел пожилого китайца, входящего в оазис.
«Это Лу Вонг, сторож на ранчо Макдона», — объяснил Холли. «Вернулся из Сан-Франциско, Лу».
«Эва-босс!» — высоким голосом пропищал китаец. «Моя вернулся обратно».
«Собираешься обратно к Макдону? Тогда желаю удачи, Лу. Мистер Иден собирается туда, и он может подвести вас».
«Конечно», — кивнул Боб.
«Хочу выпить горячего чаю. Вы подождете немного, босс?»
«Мы будем возле отеля», — сказал Холли.
Они вышли. «Итак, Лу Вонг вернулся», — сказал Боб. «Это осложняет ситуацию».
«Но он может многое рассказать».
«Возможно, но когда он приступит к своей работе, что будет с Чарли? Я сам не справлюсь с этим делом». Лу Вонг вышел из кафе с чемоданом в одной руке и с бумажным свертком в другой.
«Что это у вас, Лу?» — спросил Холли. «Бананы?»
«Бананы! Тони любит бананы!» — объяснил старый китаец.
Боб и Холли переглянулись.
«Лу», — мягко сказал Холли, — «бедный Тони умер».
Всякий, кто считает, что лицо китайца не меняет выражение, должен был бы посмотреть на Лу в тот момент. Выражение боли и злости появилось на его лице, а слова, срывавшиеся с его языка, не нуждались в переводе.
«Бедняга Лу», — тихо сказал Холли.
«Вы думаете, он догадался, что Тони убили?» — тихо спросил Боб.
«Трудно сказать», — ответил Холли, — «но похоже. Не так ли?»
Лу Вонг залез в машину.
«До свидания, мой мальчик», — сказал Холли. «Будьте осторожны».
Боб нажал на стартер. Луна еще не взошла, холодным недружелюбным светом сияли звезды, дорога велась между гор. Лу Вонг что-то бормотал. Въехав во двор и облегченно вздохнув, он увидел Чарли. «Хеллоу, Аким!» — окликнул Боб детектива. «Я привез Лу Вонга». «Выходите, Лу!» — крикнул он. Молчание китайца заставило его подойти поближе. Заглянув в кабину, Боб увидел, что Лу Вонг сполз на колени, а голова его бессильно свешивается на бок.
«Боже мой!»
— воскликнул он, охваченный ужасом.
«Подождите!» Чарли сходил за фонарем и начал внимательно осматривать машину китайца.
Боб заметил на груди Лу Вонга темное пятно.
«Закололи!» — сказал Чарли холодно.
«Но когда?» — воскликнул Боб. «Я только на минуту вышел открыть ворота».
«Это же невозможно!»
Из темноты к ним подошел Торн.
«Что такое?» — спросил он.
«Это Лу?
Что с ним случилось?»
Он выхватил из руки Чана фонарь и осветил Лу Вонга. На пальто Торна Боб увидел след, похожий на царапину.
«Ужасно!» — пробормотал Торн. «Одну минуту! Я должен позвать мистера Маддена!»
Он побежал в дом, а Боб и Чарли остались у тела Лу Вонга. «Чарли», — прошептал Боб, — «вы заметили след на пальто Торна?»
«Конечно», — ответил Чарли. «Но китайская поговорка гласит, кто собирается идти за тигром, не должен спешить».
«Из дома выбежал Мадден. Он выхватил фонарь из рук Чана и молча осмотрел труп. Потом он перевел луч света на Чарли. Послушай, Аким, это был Лу Вонг, парень, которого ты заменял. Теперь тебе придется остаться здесь. Ты согласен?»
— спросил миллионер.
«Холосо, босс»,
— покорно ответил Чарли.
«Перенесите Лу в гостиную», — приказал Мадден и вернулся в дом.
«Значит, вы считаете, что Лу убили, потому что он много знал?» — спросил Боб у Чарли, когда они остались одни.
«Да, как и Тони. Бедный Лу поступил глупо, не оставшись в Сан-Франциско. Одна вещь изумляет меня».
«Только одна?» — спросил Боб.
«Пока одна. Лу уехал в среду утром, видимо, перед тем злодеянием. Откуда же тогда он узнал об убийстве? А если он о нем не знал, зачем им нужно было устранять его?»
Ночь прошла спокойно. После завтрака в понедельник в дверь раньше постучали. Торн пошел открывать и вернулся с Холли.
«О, с кислой миной», — сказал Мадден, — «вы снова здесь». «Естественно», — ответил Холли, — «как журналист я не могу пропустить убийство, совершенное здесь впервые за много лет». Он протянул миллионеру газету. «Кстати, вот Лос-Анджелесская утренняя газета. Ваше интервью на первой странице.
Мадлен без интереса взял газету.
Глядя через его плечо, Боб прочитал: «Эра процветания продолжается», — говорит известный магнат. И дальше. Мадлен в интервью, данном на своем ранчо в пустыне, предсказывает деловой успех.
«Все газеты страны опубликуют это», — сказал Холливу, — «и я теперь знаменитый. Так что случилось с беднягой Лу?» «Не спрашивайте меня», — нахмурился Мадлен. «Какой-то дурак прирезал его. Ваш друг Эбен может рассказать об этом больше, чем я». Он встал, вышел из комнаты.
Боб и Холли переглянулись.
«Ну и дела», — хмыкнул Холли. «Бедняга Лу был стоящим парнем. Насколько я понимаю, его убили в машине».
Они вышли во двор. Прохаживаясь вдоль дома, Боб рассказал Холли о случившемся.
«Подозреваете?» — спросил Уилл.
«Я думаю, что это Торн», — честно ответил Боб.
Они осмотрели землю, где стояла машина, пока Боб ходил открывать ворота. На песке не было ни одного следа ноги.
«Даже мои следы исчезли», — сказал Боб. «Уж не ветер ли это?»
«Нет», — ответил Холли. «Ветра не было. Кто-то специально метлой срамял песок».
«Наверняка наш приятель Торн подсуетился».
За обедом Мадлен хранил молчание.
Чувствуя его раздражение, Боб и Торн тоже помалкивали. Вдруг на лице миллионера появилось выражение неудовольствия, удивившего Боба. Повернувшись, он увидел в дверях мужчину, с которым разговаривал Холли в оазисе.
«Мистер Мадлен?» — спросил посетитель.
«Да, это я», — сказал миллионер. «Что вам угодно?»
«Ха-ха-ха! Незнакомец вошел в комнату и поставил чемодан. Мое имя Гэмбл, сэр. Тадеуш Гэмбл. Я интересуюсь местной фауной. У меня есть письмо от вашего старого друга». Он достал конверт.
Мадлен весьма недружелюбно посмотрел на него. Прочитав письмо, он смял его и, подойдя к камину, швырнул в огонь. «Вы хотите остаться здесь на несколько дней?» — спросил он.
«Это было бы самое лучшее, на что я могу надеяться», — ответил Гэмбл. «Конечно, я буду рад заплатить за приют».
Мадлен махнул рукой. Вошел Чарли с подносом.
«Аким», — сказал Мадлен, — «проводи мистера Гэмбла в комнату в левом крыле возле комнаты мистера Идена».
«Вы очень добры», — сказал Гэмбл. «Я постараюсь как можно меньше беспокоить вас».
В этот момент зазвонил телефон.
Мадлен снял трубку.
Боб разобрал слова. «Телеграмма для мистера Мадлена».
Мадлен взглянул на него, плотнее прижал трубку к уху. Выслушав текст телеграммы, он сидел некоторое время в замешательстве, уставившись в одну точку.
«Что вы выращиваете здесь, мистер Мадлен?» — спросил Гэмбл.
«Что?» — Мадлен очнулся. «Пойдемте, я вам покажу».
«Вы очень добры», — улыбнулся Гэмбл.
Они направились во двор. Торн последовал за ними. Боб бросился к телефону и позвонил Холли.
«Послушайте, Мил», — сказал он тихо. «Мадлену только что по телефону передали телеграмму, и он обеспокоен. Я хотел бы знать, что ему сообщили. Может быть, вам это удастся?»
«Попробую. Вы там один? Я перезвоню через несколько минут».
«Пока один, но если к телефону подойду не я, поговорите о чем-нибудь с Мадленом. Придумайте что-нибудь, но поторопитесь».
В комнату вошел Чарли и принялся молча убирать со стола.
«Ну, Чарли», — сказал Боб, — «наша раньше потихоньку превращается в отель».
Чан пожал плечами. «Такие новости быстро доходят до кухни».
Боб улыбнулся. «Этот Гэмбл произвел на меня приятное впечатление».
«Хм, однако он хранит новенький пистолет».
«Может быть, для охоты на крыс?» — снова улыбнулся Боб. «Пока его не в чем подозревать. Кстати, Мадлену только что передали текст телеграммы, и он расстроен. Холли постарается узнать ее содержание».
Чарли убрал со стола посуду и уже собрался уходить, но зазвонил телефон.
Боб торопливо схватил трубку. «Хеллоу, Холли». «Да-да». «Окей. Говорите, это интересно». «Ух ты! Спасибо, старина». Боб положил трубку. «Телеграмма из Бастоу от мисс Эвелины Мадден», — сказал он.
Ей надоело ждать в Денвере, и она приезжает в Эльдорадо в 6:40 вечера. Кажется, мне придется освободить комнату.
«Мисс Эвелина Мадден», — повторил Чарли.
«Да, единственная дочь Маддена. Она красивая девушка, я видел ее в Сан-Франциско. Ну, неудивительно ли, что Мадден расстроился?»
«Конечно нет», — сказал Чарли. «Ранчо, на котором происходит убийство, не место для молодой леди».
Боб вздохнул. «Дело все больше запутывается».
«Наоборот, теперь все может проясниться». Чарли улыбнулся и отправился на кухню.
При жаре ничего не хотелось делать, и Боб направился в свою комнату, решив скоротать время за чтением. В 6:00 он вышел во двор и увидел машину Маддена с открытыми дверцами. Несомненно, миллионер собирался встречать дочь. Но, войдя в гостиную, Боб понял, что в Эльдорадо поедет Торн. Очевидно, между Мадденом и секретарем состоялся серьезный разговор, потому что при виде Боба они замолчали. «Добрый вечер», — сказал Боб. «Вы покидаете нас, мистер Торн?» «Дела в городе», — ответил Торн. «Ну, шеф, я поехал». В обычное время они сели обедать, и Боба удивило, что для Эвелины не было приготовлено прибора. Не мог же Мадден забыть про дочь. Торн и Эвелина не появились и к ужину. Мадден, впрочем, не выказывал по этому поводу никакого беспокойства. В 10:00 Гэмбл поднялся и ушел к себе в комнату. В 11:05 к ранчо подъехала машина. Боб уставился на дверь. Вошел Торн, один. Он молча швырнул шляпу в кресло. «Ну как? Успешно закончили свое дело?» — весело спросил Боб. «Да», — кратко ответил Торн. Боб встал. «Ну, пойду спать», — сказал он. Не успел Боб погасить свет, как в комнату осторожно вошел Чарли. «Ну, где Эвелина?» — шепотом спросил Боб.
Чарли пожал плечами. «Еще одна тайна».
«А что же Торн целых 4 часа делал в городе?»
«Наверное, любовался лунным светом», — усмехнулся Чарли. «Перед его отъездом я засек показания спидометра. 12 840 миль. 4 мили до города и 4 мили обратно. Но когда он вернулся, спидометр показывал 12 876 миль».
«Вы молодец, Чарли», — сказал Боб с восхищением.
«В странном месте побывал Торн», — продолжал китаец. «На колесах налипло много красной глины». Он показал образец. «Может быть, вы видели где-нибудь такое место?»
«Нет, но не думайте же вы, что Мадден... Он ведь любит ее. Боже мой, одни загадки. Кстати, завтра вторник. Вы не забыли? Мадден думает, что завтра ему доставят ожерелье. Он...»
Тихий стук в дверь заставил его замолчать. Чарли отскочил к камину, делая вид, что переворачивает поленья.
«Вошел Мадден».
«В чем дело?» — недовольно спросил Боб.
«Аким, вон отсюда!» — прошептал Мадден и воровато огляделся по сторонам.
«Холосо, босс!» — поклонился Чарли.
Мадден подошел к двери ванной и прислушался. Потом осторожно открыл ее и, убедившись, что там никого нет, запер дверь, ведущую в комнату Гэмбла. «Я хочу поговорить с вами», — сказал он. «Я наконец-то договорился с вашим отцом. Он сказал, что завтра в полдень человек по имени Драйкот прибудет в Барстоу».
«Вы считаете...»
«Так вот», — перебил его Мадден, — «я не хочу, чтобы этот парень приехал на ранчо».
«Но, мистер Мадден», — Боб изумленно уставился на него, — «после всех наших приготовлений...»
«Я изменил решение. Я не хочу, чтобы ожерелье было доставлено сюда. Завтра вы отправитесь в Барстоу, встретите этого Дрейкота и прикажете ему ехать в Пасадену. В среду я буду там. Скажите ему, чтобы он встречал меня у входа в Герфилд-банк в полдень. Я получу ожерелье, и тогда, только тогда оно будет в безопасности».
Боб улыбнулся. «Хорошо», — согласился он.
«Тогда спокойной ночи».
Мадден тихо вышел, а Боб еще долго не мог прийти в себя от изумления. Проснулся довольно рано. Одеваясь, он вспомнил странный ночной разговор с Мадденом, и настроение его упало.
он подумал об Эвелине. Куда могла деться девушка? «Мистер Мадден», — обратился Боб к миллионеру после завтрака, — «мне надо съездить в Барстоу. Это очень важно. Если бы один смог отвезти меня в город...»
Торн с нескрываемым интересом уставился на Боба.
Мадден неодобрительно что-то промычал. «Что ж, езжайте. Аким, отвези мистера Идена в город».
Когда ранчо осталось позади, Чарли обернулся и вопросительно посмотрел на Боба. «Что вы еще придумали?» — спросил он.
Боб засмеялся. «Мадден изменил решение», — ответил он и рассказал Чарли о том, чем закончился ночной визит миллионера.
«Интересно», — произнес Чарли.
Перед въездом в город Боб сказал, «надо заглянуть в редакцию. До поезда еще много времени, а у Холли могут быть новости».
Уилл сидел за своим столом. «Хелло!» — воскликнул он. «Больше всего меня интересует, каково ваше мнение о мисс Эвелине».
«О мисс Эвелине? Что вы имеете в виду?» — удивленно спросил Боб.
«Но она же приехала на ранчо», — в свою очередь удивился Холли.
«На ранчо и следа ее нет. Она не приехала».
Холли встал из-за стола и прошелся по комнате. «Странно, очень странно. Она определенно приехала поездом в 6:40.
«Вы уверены в этом?»
«Конечно, я ее видел». Холли снова сел. «У меня вчера был свободный вечер, и я отправился на вокзал к приходу поезда. Торн уже был там. Из вагона вышла высокая, красивая девушка, и я слышал, что Торн назвал ее мисс Эвелиной». «Как папа?» — спросила она. «Я вам все расскажу по дороге», — ответил Торн. «Он не мог приехать встретить вас. Девушка села в машину, и они уехали».
Боб покачал головой. Торн вернулся в начале 11:01. Судя по показаниям спидометра, он проехал 36 миль.
«И следы красной глины на шинах», — добавил Чарли. «Вы не знаете, мистер Холли, где здесь поблизости есть красная глина?»
«Подождите, сейчас вспомню. Здесь есть несколько подобных мест. Говорят, там очень глубокие ямы».
«Боже, что вы такое говорите?» — замахал руками Боб. «Лучше скажите, что же нам теперь делать?»
«Завтра Мадден отправится в Пасадену», — ответил Чарли. «Несомненно, Торн будет сопровождать его. Гэмбла мы на некоторое время устраним, и можно будет тщательно и без помех осмотреть ранчо».
«Хорошо», — согласился Боб. «Чарли, вы старый друг миссис Джордан и знаете, что надо делать. Ответственность лежит на вас. Помните об этом, а я поеду в Барстоу». На вокзале Боб встретил Паулу.
«Что вы здесь делаете?» — удивилась она. «Куда путь держите?»
«В Барстоу», — кратко ответил Боб.
«По делу, конечно».
«Естественно. На другое у меня не хватает времени». Подошел поезд, и они оказались в одном купе.
«Жаль, что вам надо в Барстоу», — сказала Паула. «Я могла бы пригласить вас совершить интересную прогулку и посмотреть каньон».
Боб счастливо заулыбался. «На какой станции мы выходим?» — спросил он.
«Мы? Мне кажется, вы сказали...»
«О, Барстоу подождет».
«Хорошо, мы сойдем в Лонели. А вы когда-нибудь ездили верхом?»
«Я не очень подхожу для роли ковбоя», — сказал Боб, «но я доверяю вам и надеюсь, что все будет в порядке». Лошадь ему нашли на крошечном ранчо под названием «Семь пальм». «Никогда не думал, что мир так велик», — признался Боб, когда раньше осталось позади. «Только здесь я это понял».
«Начинаете любить пустыню?» — спросила Паула.
«Что-то вроде того. Но пока словами я не могу этого передать».
Она остановила свою лошадь. «Подождите, я хочу сделать здесь несколько снимков. Кажется, этот уголок подойдет».
Перед ними был каким-то непостижимым образом попавший в пустыню трамвайный вагон, по окна засыпанный песком. Краска облупилась, но сбоку еще виднелась полустертая надпись «Market Street». «Хотите, я вас сфотографирую на фоне местной достопримечательности?» — спросил Боб.
Паула не ответила. Ее глаза изумленно раскрылись.
Боб проследил за ее взглядом. Из-за вагона выглядывал старик. Старик с белой бородой. «Постойте-ка, это ваш золотоискатель?» — шепотом спросил Боб. «Это его вы видели в среду на ранчо Маддена?»
«Да, это он», — сказала Паула, затаив дыхание.
После минутного замешательства Боб шагнул вперед. «Добрый день», — сказал он. «Надеюсь, мы не побеспокоили вас?»
Старик подошел к ним. «Здравствуйте», — сказал он, пожимая руки Бобу и Пауле. «Вы ничуть не побеспокоили меня. Меня зовут Черри. Вильям Черри».
«Хороший у вас дом?» — Боб кивнул на вагон.
«Дом?» — старик критически оглядел вагон. «Дом, мой мальчик. У меня уже 30 лет нет дома. Временная квартира, если хочешь».
«Вы давно здесь?»
3 или 4 дня. Ревматизм настиг меня, но завтра я двинусь дальше».
«Дальше? Куда?»
«Ну, куда-нибудь, куда глаза глядят». Усталый взгляд старика обратился в сторону гор.
Наступило молчание. Боб не знал, как осуществить свое намерение, и жалел, что Чана не было рядом. «Вы здесь уже 3 или 4 дня, — наконец выдавил он.
«Да, я вам уже сказал».
«Вы случайно не помните, где вы были в прошлую среду ночью?»
Старик внимательно посмотрел на Боба. «А что, если помню?»
«Я только подумал, не вспомните ли вы, что были на ранчо Маддена около Эльдорадо?»
Старик сдвинул шляпу на затылок. «Возможно, и был. Дальше что?»
«Я хотел бы немного поговорить с вами о той ночи».
«Я впервые вижу вас», — сказал старик. «А мне казалось, что я знаю всех шерифов в округе».
«Значит, вам есть что рассказать шерифу?» — быстро спросил Боб.
«Нет, с чего вы взяли?»
«У вас есть очень важная информация о событиях той ночи», — настаивал Боб. «Жизненно важная информация».
«Мне нечего сказать», — упрямо повторил Черри.
Боб решил действовать иначе. «Какое дело привело вас на ранчо Маддена?»
«Никаких дел у меня вообще нет. Я зашел просто так. Я иногда заходил на это ранчо. Мы с Лу Лонгом друзья. Когда я появляюсь там, он дает мне возможность подработать и переночевать. Хоть он и китаец, но лучше, чем некоторые белые».
«Хороший он человек, этот Лу», — кивнул Боб. «Вы знаете, что он убит?» «Его закололи у самых ворот ранчо в воскресенье ночью».
«Кто?»
«Не знаю. Я не полицейский, но считаю своим долгом найти убийцу. То, что вы видели в ту ночь на ранчо, мистер Черри, несомненно, имеет отношение к убийству Лу. Мне нужна ваша помощь. Теперь вы будете говорить?»
Старик задумчиво посмотрел на Боба. «Да», — сказал он, — «буду. Я хотел остаться в стороне, но то, что вы сказали, меняет дело. Что вас интересует?»
«В ту ночь, когда вы зашли на ранчо Маддена, возможно, вы слышали крик: на помощь, помогите, убивают, уберите пистолет или что-то подобное?»
«Мне нечего скрывать. Это именно то, что я слышал».
Боб вздрогнул. «И вы что-нибудь видели?»
Старик кивнул. «Я достаточно видел, мальчик. Лу Вонг не был первым убитым на ранчо. Я видел еще одно убийство».
Паула испуганно смотрела на старика.
«В прошлую среду ночью я пришел на ранчо Маддена, чтобы повидать старину Лу. В окнах горел свет, в гараже стояли 2 машины, большая и поменьше. Я прошел на кухню. Лу там не было. Только я вышел оттуда, как услышал из дома крик. Мужчина кричал: „Помогите, положите пистолет, я знаю ваше имя, помогите, помогите“. Но я стоял и не знал, что делать. Потом крик повторился, но кричал уже Тони, китайский попугай. Он сидел на насесте на веранде. Потом раздался выстрел, за ним другой. В одной из комнат было открыто окно, и оттуда донесся стон. Я подошел к окну и посмотрел».
«И что вы увидели?»
«Ну, он стоял с дымящимся пистолетом в руке, а на полу возле кровати я увидел ноги. Он повернулся к окну».
«Кто?» — закричал Боб. «Кто был с пистолетом? Вы говорите о Торне?»
«О Торне? Вы имеете в виду этого хилого секретаря?» «Нет, я говорю не о нем. Я говорю
о...» «О ком?»
«Это был мистер Маддин».
Наступило молчание. «Боже мой!» — прошептал наконец Боб. «Маддин?
Вы хотите сказать, что Мадден... Но это невозможно.
Вы уверены?
Конечно, уверен. Я достаточно хорошо знаю Маддена. Я видел его 3 года назад на ранчо. Большой мужчина, краснолицый, с седыми волосами. Он стоял в комнате и смотрел в окно. В руке у него был пистолет. Я присел, чтобы он не увидел меня. В этот момент вошел тот, кого вы называете Торном. «Что вы наделали?» — закричал он. «Я убил его», — ответил Мадден. «Вот и все, что я сделал».
«Вы дурак», — сказал Торн.
«Это было необходимо. А почему вы нет? Я боялся его».
«Вы всегда боялись его. Вы трус в Нью-Йорке».
«Заткнись. Не забудь об этом. Я его боялся. Я его убил». «Теперь надо подумать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать».
Старик помолчал.
«Ну и я и ушел оттуда. Что еще оставалось делать? Я не хотел попасть в суд. Я обошел вокруг сарая, и когда подошел к воротам, к ранчо подъехала машина. Я испугался и убежал. Вот и все. Верьте мне, это правда».
«Серьезное дело», — сказал Боб. «Вы можете поехать со мной в Эльдорадо и рассказать всю историю?»
«Нет», — отрезал Черри. «Я не хочу ехать в город. Я рассказал вам все и расскажу снова. Если потребуется новый Эльдорадо, я не поеду. Теперь действуйте вы. Через неделю я буду у своего друга Сэма Джонса. Фирма Портер Сэм Джонс. Недвижимое имущество. Там вы найдете меня».
«Хорошо», — согласился Боб. «Так и сделаем. Если удастся, я вас... вообще не упомяну».
«Спасибо», — сказал старик.
Молодые люди простились со стариком и отправились дальше. Долгое время они ехали молча. «Ну, что вы скажете, леди?» — наконец нарушил молчание Боб.
«Трудно поверить в это».
«Ну что же, случайно вы уже проникли в часть тайны Маддена, и я не вижу причины скрывать от вас все остальное».
«Я слышала кое-что».
«Естественно. Я прибыл сюда, чтобы кое-что передать Маддену, и вот в первую же ночь...» По дороге обратно Боб рассказал девушке обо всех событиях на ранчо, начиная с крика попугая. На вокзале их ждали Чарли и Холли.
«Хеллоу!» — бросился к нему Уилл. «Привет, Паула. Где вы были? Иден вас разыскивает Мадден!»
«Прекрасно!» — воскликнул Боб. «Но прежде чем мы с Чарли вернемся на ранчо, надо заехать к вам в редакцию. У меня есть важные новости». Когда все они расселись в кабинете редактора, Боб плотно закрыл дверь и сказал: «Ну, ребята, туман рассеивается. Наконец я узнал что-то определенное. Но прежде чем я продолжу свой рассказ, разрешите, мисс Вендел, представить вам Акима. Мы так иногда зовем его. На самом же деле его имя — Чарли Чан. Он сержант полиции Гонолулу».
Чан поклонился девушке.
«Очень рада узнать, что вы сержант», — сказала она.
«Не смотрите на меня так, Чарли», — засмеялся Боб. «Мы можем доверять мисс Паули. Она знает об этом деле даже больше, чем вы. Итак, отправившись в Барстоу, я оказался в одном поезде с мисс Паулой, и мы решили совершить небольшую прогулку, во время которой познакомились с бородатым золотоискателем».
Глаза Чарли блеснули.
«Этот человек оказался свидетелем убийства на ранчо», — продолжал Боб. «И я знаю, кто его совершил».
«Торн», — сказал Холли.
«Ничего подобного. Нет, джентльмены, убийство совершил сам Мадден. Ночью в прошлую среду Мадден убил на своем ранчо человека».
«Чушь!» — воскликнул Холли.
«Вы так думаете? Тогда слушайте». И Боб передал им рассказ Черри.
Чарли и Холли изумленно смотрели на него. «Это самое странное дело», — покачал головой Чан, «с которым я столкнулся. Обычно был труп, а убийцу искал я. Здесь же есть убийца, но нет трупа. Нет, тут что-то не так. Имя убийцы мне сказали. Но кто убит и почему? Работы еще много».
Весь обратный путь Боб и Чарли молчали. Каждый думал о своем. В гостиной Боб застал Маддена, который, закутавшись в плед, сидел у камина.
«Хеллоу!» — миллионер вскочил. «Ну?»
«Ну?» — переспросил Боб. Он совершенно забыл о своей миссии в Барстоу.
Вы встретились с человеком, который должен передать мне ожерелье?
Да, он будет ждать вас завтра в Пасадене у входа в банк, соврал Боб.
Хорошо, ответил Мадден. Прощайте. Завтра я уеду до того, как вы встанете.
Мадден вышел, а Боб еще долго сидел и думал о широкоплечем мужчине, который мог иметь в этом мире все и убил человека, которого боялся.
На следующий день Чарли поднял Боба с постели ни свет ни заря. «Завтрак на столе», — объявил он, — «ешьте быстрее».
«А где остальные?» — спросил Боб, увидев, что стол сервирован на одного человека.
Чарли в ответ довольно улыбнулся. Мадден с Торном уехали в Пасадену, а Гэмбл нахально напросился с ними. Так что все к лучшему. Без свидетелей мы спокойно обыщем ранчо.
«Чарли, мир потерял великого повара, когда вы стали полицейским», — пробормотал Боб, поглощая завтрак. «Но черт побери, кто это едет?»
Чан подошел к окну. «Не стоит тревожиться. Это только мистер Холли».
«А вот и я», — заявил Уилл, входя в гостиную. «Готов к действию. Хочу вам помочь, если вы не возражаете».
«Конечно нет», — сказал Боб. «Давайте решим, чем мы займемся в первую очередь».
«Я думаю», — сказал Холли, — «отправной точкой для нас должен служить рассказ старого золотоискателя. Факты свидетельствуют о том, что он говорит правду. Вспомните крик попугая Тони и его смерть. Кольт, которым не хватает двух патронов. Пулевое отверстие в стене».
«Да, это кажется убедительным», — согласился Боб.
«Нет сомнений, что в среду ночью на ранчо кого-то застрелили. Вначале мы думали, что это сделал Торн. Теперь оказывается, что убийца Мадден. Он заманил кого-то в комнату Торна и убил его. Почему? Потому что боялся его. И кто убит? Мы должны выяснить, кто этот третий человек».
«Третий?» — переспросил Боб.
«Конечно. Кто был на ранчо? Торн, Мадден и третий мужчина. Тот, кто звал на помощь. Скажите, я прав, сержант Чан?»
«Несомненно», — согласился Чарли.
«Надо обшарить каждый закоулок этого ранчо».
«С вашего позволения», — вмешался Чарли, — «нам надо разделиться. Вам, джентльмены, я оставляю внутреннюю часть дома, а сам буду копаться снаружи».
Искали все комнаты.
В спальне Торна они осмотрели пулевое отверстие в стене, бюро, перерыли все вещи, однако Кольт не нашли.
«Не везет нам», — сказал Холли с напускной веселостью. «Мадден умный человек и не оставил ни одного следа».
Они вернулись в гостиную.
Следом за ними там появился Чарли. Детектив устало опустился в кресло.
«Удачно, Чарли?» — спросил Боб.
«Нет», — мрачно ответил он. «Неудачи преследуют меня. Я не игрок, но готов держать пари, что здесь что-то не так. Когда Мадден выстрелил, он сказал Торну: забудь об этом. Я его боялся, я его убил. Теперь надо подумать, что делать. Ожидая найти какие-нибудь следы захоронения, я исследовал каждый дюйм земли. Но если трупы зарыли, то не здесь. По вашим лицам я вижу, что и вас постигло разочарование».
«Да», — ответил Боб, — «мы ничего не нашли».
Чан вздохнул. «Остается еще раз осмотреть стены».
Боб пускал к потолку кольца дыма. «Кстати, — сказал он, — вам не приходит в голову, что здесь должно быть что-то вроде чердака?»
Чан вскочил. «Хорошая мысль!» — воскликнул он. «Чердак есть, но как попасть туда? Кажется, на потолке в коридоре я видел люк». Чарли вышел и вскоре вернулся с лестницей.
Боб приставил ее к стене и полез наверх. Легко открыв люк, он скрылся на чердаке.
Чарли и Холли услышали, как он что-то передвигает. Над их головами появилось облако пыли.
Вскоре Боб высунулся из люка.
«Кажется, нашел», — сказал он, протягивая Чарли саквояж.
Внутри оказались туалетные принадлежности. Расческа, щетка, лезвие, зубная паста, крем для бритья, две рубашки, две пары носков, три носовых платка. На дне лежал коричневый костюм. Из пиджака детектив вытащил коробок спичек и пачку дешевых сигарет, а из левого кармана жилета старомодные часы на тяжелой цепочке. Он щелкнул крышкой и протянул часы Бобу.
«На память Джерри Делани
от старого друга, честного Джека Макгайра, 26 августа 1913 года, прочитал тот.
«Джерри Делани!» — воскликнул Холли. «Клянусь небом, мы на верном пути. Имя третьего человека — Джерри Делани!»
«Это надо еще доказать!» — сказал Чарли. Он вывернул карман и брюк, и на стол упала скомканная бумажка, оказавшаяся железнодорожным билетом. «Купе Б, поезд 198, Чикаго, Барстоу», — прочитал он. «Использован 8 февраля сего года».
Боб взглянул на календарь. «Господи!» — воскликнул он. «Джерри Делани выехал из Чикаго 8 февраля, неделю назад, в ночь на воскресенье. В Барстоу он был в среду утром 11 февраля, в день убийства». «Видите, какие мы детективы!»
Чан достал из жилета связку ключей и разорванную газетную вырезку. «Прочитайте, пожалуйста!» Чан протянул ее Бобу.
Боб начал читать. «Любители театра будут рады узнать, что в музыкальной комедии «Однажды июньской ночью» в Мейсоне в следующий понедельник выступит мисс Норма Фиджеральд. Голос певицы хорошо известен ее поклонникам. Мисс Фиджеральд уже 20 лет выступает на сцене». Ну и так далее.
«Ну, это говорит лишь о том, что Джерри Делл не интересовался музыкой», — высказался Холли. Он окинул взглядом найденные вещи. «На память от Джека Макгайра. Кажется, я где-то слышал это имя».
«Давайте теперь проанализируем, о чем говорят эти вещи», — предложил Боб. «Мы знаем, что Мадден боялся человека, которого он убил. Но что мы знаем о Джерри Делани? Вероятно, он не был богатым, хотя шил костюмы портного. Не очень дорогой портной, судя по всему. Он курил дешевые корсиканские сигареты. Честный Джек Макгайр мог быть его старым другом. И еще. Делани интересовался актрисой по имени Норма Фиджеральд. Неделю назад, в прошлое воскресенье, он выехал поездом из Чикаго в Барстоу в 8 часов, купе «Б». Вот и все, что мы знаем о нем».
Чарли улыбнулся. «Очень хорошо», — сказал он. «Но один факт вы упустили. Посмотрите этот жилет. Что вы видите?»
Боб тщательно осмотрел жилет, потом протянул его Холли. Тот делал то же самое, потом покачал головой.
«Ничего?» — спросил Чан, улыбаясь. «Вы не такие уж хорошие детективы, как я думал. Обратите внимание вот на этот карманчик».
Боб опустил пальцы в карман жилета и с недоумением посмотрел на Чарли. «Это карман для часов», — сказал он.
«Правильно», — кивнул детектив. «И он слева, я полагаю».
Боб с глупым видом рассматривал карман. «О, обычно он справа».
«А почему?» — настаивал Чарли.
Боб и Холли молчали.
«Да потому что Джерри Делани был левшой».
«Боже мой!» — Холли вытащил часы и начал их рассматривать. «Честный Макгайр! Теперь я вспомнил!»
«Вы знали его?» — быстро спросил Чарли.
«Я видел его очень давно», — ответил Холли. «В первый раз, когда я привез Идена на ранчо, он спросил меня, встречал ли я раньше Маддена. Я сказал, что много лет назад видел Маддена в игорном доме в Нью-Йорке».
«Но мистер Макгайр хотел узнать Чан».
«Человека, который держал этот игорный дом, звали Макгайр. Честный Джек, так он называл себя. Оказывается, Джек Макгайр был старым другом Делани и подарил ему часы». «Это интересно, джентльмены. Игорный дом Макгайра связан с прошлым Маддена».
На совете в гостиной было решено, что Холли съездит в Эльдорадо и расспросит, не видел ли кто Джерри Делани в день убийства.
Журналист вернулся на ранчо в 4 часа. С ним был худой парень, которого Холли представил как мистера Делисли, сообщив, что этот человек владеет важной информацией насчет Маддена и его делишек.
«Вы видели Маддена в прошлую среду?» — нетерпеливо спросил у него Боб.
«Нет, не видел. Я продавал проспекты на обочине дороги. Около 7 часов мимо меня проехал седан. За рулем сидел худой бледный мужчина, весь какой-то бесцветный, а на заднем сиденье был еще один человек, которого я не смог рассмотреть».
«Ясно. А когда вы видели Маддена?»
«Сейчас расскажу. Торговля шла плохо, и я вернулся домой. Но этот человек в седане натолкнул меня на одну мысль. Похоже, он направлялся на ранчо Маддена. Я тоже решил посетить его. А почему бы нет? Денег у него много. Почему бы не попытаться заинтересовать его Дэд-Сити? и в четверг утром я отправился на ранчо.
В котором часу?
В начале 10-го. Так вот, на ранчо никого не было. Двери были заперты, на стук никто не открывал. Я обошел ранчо кругом, но не нашел ни души.
Никого не было, удивленно переспросил Боб.
Никого, кроме куры и индюшек, и еще попугая. Он сидел на насесте. «Хелло, Тони», — сказал я. «Ты, проклятый негодяй», — ответил он. «Теперь я спрашиваю вас, как у порядочного человека птица могла научиться таким словам?» «И нечего смеяться».
«Я не смеюсь», — улыбнулся Боб. «Это все, что вы можете рассказать?»
«Все».
«Я очень вам признателен», — сказал Боб и отпустил молодого человека.
В комнату тотчас же вошел Чарли Чан.
«Ну, Чарли?» — спросил Боб Иден.
«Все это очень интересно», — ответил детектив.
«Мы на правильном пути», — поддержал его Холли.
Чарли уселся за стол Маддена. Внезапно его взгляд упал на папку с промокательной бумагой. Глаза детектива заблестели. Он открыл папку и начал перекладывать промокательную бумагу. «Что это?» — спросил он, держа в руке лист бумаги, исписанный наполовину.
«Датировано прошлой средой», — заметил Боб и прочитал вслух. «Дорогая Эвелина, я хочу, чтобы ты узнала об определенных событиях на ранчо. Как я уже говорил тебе, между мной и Мартином Торном сложились плохие отношения. Сегодня, наконец, мое терпение лопнуло, и я отказал ему от места».
«Завтра утром мы поедем в Пасадену и расстанемся. Конечно, он многое знает, и это нежелательно для меня. С другой стороны, и он у меня в руках. Он может причинить беспокойство, но я предупредил его о последствиях. Это письмо я сам отправлю вечером, поскольку не хочу, чтобы Торн знал, на этом письмо обрывалось».
«Это уже лучше», — сказал Холли. «Теперь мы можем представить, что здесь произошло. Наверное, Мадден сидел за столом и писал письмо дочери, когда открылась дверь и кто-то вошел. Скажем, Делани. Мадден прячет письмо между листами промокательной бумаги и вскакивает. Между хозяином и гостем вспыхивает ссора. Когда на шум прибегает Торн, Делани уже мертв. Чтобы избавиться от трупа, Маддену понадобилась помощь секретаря. После этого он побоялся уволить его. Как, Чарли?»
«Неплохо», — усмехнулся Чан.
«Утром я говорил, что у меня есть версия», — продолжал Холли. «Сегодняшние события подтверждают ее. Вы готовы слушать?»
«Да», — кивнул Эден.
«Начну с того, что Мадден боялся Делани. Почему он должен кого-то бояться? Шантаж, конечно. Делани, наверное, что-то знал о нем. Кто-то из прошлого, может быть, это связано с игорным домом в Нью-Йорке. Торн, может быть, и не замешан в этом. Они в ссоре, и он ненавидит своего хозяина. Возможно, он связан с Делани и его друзьями. Мадден решил купить жемчуг. Банда узнает об этом и решает получить его. Где можно найти лучшее место, чем в пустыне? Шаки Финн Майкдорф выезжает из Сан-Франциско. Делани приезжает к Маддену, возможно, вместе с Гэмблом. Я еще не знаю толком, каким боком замешан в деле этот тип, но явно он здесь появился неспроста. После этого Делани, шантажируя Маддена, требует денег и жемчуг, и Мадден убивает его. Правильно?
Восхитительно, пробормотал Боб.
Дальше, когда Мадден убил Делани, возможно, он думал, что тот приехал один. Но оказалось, что здесь и другие члены банды. Теперь они грозятся разоблачить Маддена. Он должен заплатить им. Они заставляют Маддена требовать, чтобы ожерелье привезли на ранчо. Когда он потребовал это?
В четверг утром на прошлой неделе, ответил Боб.
Понимаете? В прошлый четверг утром, когда он вернулся на ранчо после того, как избавился от трупа. Холли помолчал. Такова моя версия. Что вы думаете, Чарли?
Детектив по-прежнему сидел за столом и вертел в руках незаконченное письмо Маддена.
«Неплохо», — ответил он, — «однако не все так гладко».
«Например?» — спросил Холли.
«Мадден — известный человек, а Делани и компания — мелочь. Он мог заявить, что убил шантажиста в целях самозащиты».
«Мог, если бы Торн был на его стороне. но они в ссоре. Кроме того, его шантажируют не только убийством Делани. Делани ведь знала что-то другое.
Чарли кивнул. Очень правдоподобно. Но скажите, кому понадобилось убивать Лу Вонга? Ведь он уехал в Сан-Франциско до убийства. Почему китайский попугай отравлен? Почему?
Ну, Лу был на стороне Маддена, и его пребывание здесь могло им мешать. Согласен, это слабое объяснение. Но я уверен, что так все и было. Вы не согласны?
Чарли покачал головой. Опыт научил меня не ограничиваться только одной версией.
На следующий день за завтраком Мадден был хмур и неразговорчив.
«Как поездка в Пасадену?» — небрежно спросил Боб, спустившись к столу. «Удачно?»
«Ну, и где посыльный от вашего отца с ожерельем?» — рявкнул Мадден. «Чтобы вы знали, мы так с ним и не увиделись. Там не было ни одного человека, который хотя бы посмотрел в мою сторону. Знаете, я начинаю думать, что вы...»
Боб уже приготовился к самому страшному обвинению, но тут у ворот остановился грузовик с актерами и кинооборудованием. За ним ехали еще несколько машин.
«Что это?» — воскликнул Мадден.
«Сегодня четверг», — ответил Боб. «Вы забыли? Вы же сами разрешили съемки на ранчо».
«Абсолютно забыл», — признался Мадден. «Торн, присмотрите за ними», — бросил он секретарю и скрылся в доме.
Боб подошел к Пауле. «Доброе утро».
«Доброе утро», — сказала она. «Видите, Мадден выполняет свои обещания».
Подошедший директор перебил девушку. «Приступаем, мисс Паула».
Камеры уже были установлены по углам двора, актеры одеты. Начались съемки.
«Что с тобой, Ронни?» — кричал режиссер. «Как ты прощаешься с девушкой? Ты же любишь ее! Любишь! Возможно, ты никогда ее больше не увидишь!»
«Ну и черт с ней! Она надоела мне», — ответил актер.
«Ее отец только что вышвырнул тебя из дома, но ты решил проститься с ней. Твое сердце разбито, мой мальчик!»
«Иди сюда, Диана», — сказал актер. «Я никогда больше не увижу тебя. Господи, какой идиот придумал этот сценарий. Ладно, начинаем». Боб стоял в стороне и смотрел на немолодого актера, который сидел на досках возле сарая рядом с совсем уже седым стариком. Кажется, актера звали Эдди Бостон. По крайней мере, Паула называла его как-то так.
«Увидев Маддена, я вспомнил Джей Делани», — сказал актер Эдди Бостон своему соседу. «Вы знаете Делани, Паула?»
«Кого?» — старик приложил руку к уху.
«Делани!» — рявкнул Бостон.
Боб чуть не вскрикнул от удивления, а Чарли, забыв о съемках, придвинулся ближе.
«Джерри Делани», — продолжал Бостон, — «работал на Маддена. Надо при случае узнать у Маддена, помнит ли он...»
С веранды громко позвали Бостона, и он, наскоро выбив трубку, помчался на зов. Боб и Чарли переглянулись.
Внезапно в дверях появился Мадден. Он был в хорошем настроении. «Разрешите пригласить вас в дом», — сказал он, обмениваясь рукопожатием с режиссером. Он поздоровался с каждым актером за руку. Одним из последних к Маддену подошел Бостон.
«Мое имя Бостон», — улыбаясь, сказал актер. «Мистер Мадден, я хотел спросить вас, не помните ли вы моего старого друга Делани из Нью-Йорка? Вы имели с ним дело?»
«Делани?» — спросил Мадден, лицо его было спокойно.
«Да, Джерри Делани. Он бывал у Макгайра в Нью-Йорке», — настаивал Бостон. «Вы знаете, он...»
«Я не помню его», — ответил Мадден. «Я слишком со многим встречался».
«Может быть, вы не хотите припомнить его?» — спросил Бостон, и странные нотки прозвучали в его голосе. «Конечно, его судьба вас не очень заботит, но то, что он сделал для вас...» Мадден беспокойно оглядывался по сторонам. «Что вы знаете о Делани?» — тихо спросил он. «Многое», — ответил Бостон.
Он подошел ближе к Маддену, и Боб едва разобрал его слова.
«Я знаю о нем все, мистер Мадден».
Некоторое время
Они пристально смотрели в глаза друг другу.
«Пойдемте в комнату, мистер Бостон», — сказал Мадден и увлек актера в гостиную.
Съемками Боб подошел к Пауле. «Послушайте, Паула, — начал он, — случилось кое-что неожиданное, и вы должны мне помочь». И Боб передал ей разговор Эдди Бостона с Мадденом. «Что за парень этот Бостон?» — спросил Боб.
«Довольно неприятная личность», — ответила Паула.
«Может быть, вы зададите ему пару вопросов при удобном случае? Постарайтесь узнать, что ему известно о Джерри Деллоне. Но сделать это надо осторожно, не возбуждая его подозрений».
«Попробую», — согласилась девушка.
Через час после того, как съемочная группа покинула ранчо, Боба позвали к телефону. К счастью, в гостиной никого не было. Звонила Паула. «Повезло?» — тихо спросил Боб.
«Не очень. Эдди был ужасно молчалив по дороге в город. Он уложил свои вещи, расплатился по счету и собирался уезжать, когда я вошла к нему в номер. «Послушайте, Эдди», — сказала я, — «я хочу задать вам вопрос». Но из этого ничего не вышло, он торопился. «Сейчас мне некогда, Паула», — сказал он. «Спешу на поезд в Лос-Анджелес». Вот и все.
«Странно», — задумчиво проговорил Боб, — «ведь он должен был ехать со всеми на машине».
«Конечно. Я не понимаю, что произошло. Очень жаль, что не смогла выполнить вашу просьбу».
«Ничего, не расстраивайтесь». Он положил трубку и вышел во двор. Возле кухни его ждал Чарли. Они зашли за сарай. «Мы топчемся на одном месте», — сказал Боб, передав ему свой разговор с Паулой. «Что теперь делать?»
«Мы должны осмотреть другие места», — спокойно сказал детектив. «Мне в голову пришли три названия. Пасадена, Лос-Анджелес, Голливуд».
Вскоре они уже ехали по пустынной дороге. «Ну, Чарли», — сказал Боб, — «я понемногу становлюсь детективом». «Какие будут указания?»
«Выбросите из головы все беспокойные мысли. Я скажу вам, что делать без меня».
«Без вас? Вы собираетесь уехать?»
«Да. Утром я сказал Маддену, что хочу съездить к брату в Лос-Анджелес. Поезд по Садену отправляется в 7 утра. Надеюсь, вы встретите меня там?»
«С превеликим удовольствием. А что мы будем делать в Пасадене?»
«Прежде всего выясним, чем там занимался Мадден в среду. Следующие пункты моего плана — Голливуд, Эдди Бостон и певица Норма Фиджеральд. Помните, та самая, о которой мы прочитали в газетной вырезке, найденной в пиджаке Делани?»
«Я немного смогу вам помочь», — сказал Уилл Холли, когда они добрались до Эльдорадо. «У Маддена в доме в Пасадене есть сторож, Питер Фогг. Я его хорошо знаю. Он что-то написал на карточке. Передайте ему это и скажите, что приехали от меня».
На следующее утро Боб уже был в Пасадене. Здесь он навел справки и узнал, что в городе находится его товарищ по колледжу Спайк Бристол. «Я здесь по делу, Спайк», — доверительно сказал Боб своему однокашнику. «По частному делу. Скажи, ты знаешь Маддена?»
«Ну, мы не очень большие приятели. Он не приглашает меня обедать, но пару дней назад я оказал ему услугу».
«Объясни».
«Только между нами, Боб. Мадден был здесь в среду утром с ценными бумагами на 110 тысяч, и мы продали их для него».
«Вот об этом-то я и хотел узнать, Спайк. Можно поговорить с кем-нибудь о банковских операциях Маддена?»
«Ты кто? Шерлок Холмс?»
«Ну, я временно сотрудничаю с полицией».
Спайк присвистнул.
«Я могу сказать тебе, но ради бога сохрани это в тайне, что у Маддена кое-какие неприятности. В настоящий момент есть основания полагать, что его шантажируют».
Спайк с удивлением посмотрел на него. «Ну и что же? Это же его дело».
«Верно, но это в некоторой степени касается и моего отца. Ты знаешь кого-нибудь в банке Герфилда?»
«Ну, один из моих друзей работает там, но ты же знаешь этих банкиров, из них слова не выйдешь. Однако можно попробовать».
Они вместе вошли в прохладный мраморный вестибюль банка. Спайк ушел и долго беседовал со своим приятелем, потом подозвал Боба и представил своего друга.
«Здравствуйте», — сказал тот. «Представляете, что мне наговорил Спайк? Но если вы ручаетесь... Что вас интересует?»
«Мадден был здесь в среду?»
«Да, мистер Мадден приехал в среду.
Он осмотрел свой сейф.
Он был один?
Нет, с ним был его секретарь Торн, которого мы хорошо знаем. А также невысокий мужчина средних лет.
Ясно. А он проверил надежность своего сейфа и все?
Нет, он послал телеграмму в свою контору в Нью-Йорке, чтобы там сняли с нашего счета большую сумму денег.
Вы выплатили ему эту сумму?
Больше я ничего не могу вам сказать.
Ну что же, благодарю вас, сказал Боб. Обещаю, что все останется между нами. Они с Бристолом вышли на улицу. Спасибо за помощь, Спайк, поблагодарил Боб. А теперь я должен тебя покинуть.
Значит, Холли прав. Маддена шантажирует, сказал Чарли, когда они вновь встретились с Бобом в 11 часов. Видимо, Мадден убил человека и боится, что это откроется. Он взял большую сумму денег на случай, если ему придется бежать.
Боже мой, а ведь это возможно, воскликнул Боб.
Допустим, что это так. А теперь мы должны нанести визит сторожу, Питеру Фоггу.
Такси привезло их на Orange Grove Avenue. Чарли сказал Боб, а что, если сторож расскажет про нас Маддену?
Будем надеяться на удачу.
А разве так необходимо видеть его?
Нам важно знать все о Маддене. Этот человек может оказаться полезным.
Что мы ему скажем?
Правду. Мадден попал в беду. Его шантажируют, а мы, полиция, идем по следу преступников.
Прекрасно. А чем вы докажете это?
Я покажу жетон полиции Гонолулу. Жетоны все одинаковые, и он не разглядит надпись.
Такси остановилось перед самым большим домом на улице. В саду они увидели мужчину, который подрезал розовые кусты. Мистер Фогг, спросил Боб, подходя к нему.
Да, это я, ответил мужчина.
Боб протянул ему карточку Холли, и мужчина широко улыбнулся.
«Рад приветствовать друзей Холли», — сказал он. «Пройдите на веранду и присядьте». «Ну, чем могу служить?»
«Мы хотим задать вам несколько вопросов, мистер Фогг», — начал Боб. «Они могут показаться вам странными. Отвечать или нет, вы решите сами. Итак, приезжал ли мистер Мадден сюда в среду?»
«Да, он был здесь».
Вы видели его?
Всего несколько минут. Около 6 часов вечера он подъехал на машине к дому, но даже не вышел из нее.
Что он сказал?
Он только спросил меня, все ли в порядке, и сказал, что, возможно, скоро вернется сюда с дочерью.
Со своей дочерью?
Да.
А вы спрашивали что-нибудь о дочери?
Ну, поинтересовался ее здоровьем. Он ответил, что у нее все хорошо.
Мадден был один в машине?
Нет. С ним, как всегда, был Торн. И еще один человек, которого я не знаю.
Они заходили в дом?
Нет. Мне показалось, что Мадден хотел сделать это, но что-то удержало его.
Боб взглянул на Чарли.
Я хочу кое-что еще сказать вам, мистер Фогг. И полагаясь на вашу осмотрительность, сказал детектив, у нас есть основания полагать, что мистер Мадден стал жертвой шантажистов. Чарли достал из кармана полицейский жетон и махнул им перед носом Фогга. Тот, понимающе кивнул. «Не знаете ли вы случайно человека по имени Джерри Делани?» — спросил Чарли. «Человека, которого опасается мистер Мадден».
Фогг быстро взглянул на него, но не ответил.
«Вы слышали это имя, мистер Фогг?» — настаивал Боб.
«Несколько лет назад дом был оборудован специальной сигнализацией на случай грабежа. Тогда мистер Мадден сказал мне, надеюсь, это поможет». «Да, сэр», — ответил я, — «у такого человека, как вы, достаточно врагов. Есть только один человек на свете, которого я боюсь, Фогг», — вздохнул он. «Только один».
«Кто же это, шеф?» «Его зовут Джерри Делани. Запомни это имя, если со мной что-нибудь случится». Я сказал, что запомню, и спросил, почему он его боится. Но он не сразу ответил.
«Но все-таки ответил?» — спросил он.
«Да. Некоторое время он молча смотрел на меня, потом сказал: Джерри Делани — представитель очень странной профессии, Фок. И он очень большой профессионал в своем деле. Потом он ушел в библиотеку, и я понял, что больше не стоит задавать ему вопросы.
Несколько минут спустя Боб и Чарли шли по улице. «Ну и что мы имеем?» — спросил Боб. «Ничего?»
Детектив пожал плечами. «Вы нетерпеливы. Иногда самые незначительные детали проливают свет на истину. Например, мы узнали, что у Делани странная профессия».
«Да, но мы не знаем, что это за профессия», — в отчаянии простонал Боб.
«Не торопитесь, мистер Иден», — спокойно сказал Чарли. «Рано или поздно мы все узнаем».
Крикнула Паула, когда Боб и Чарли добрались до съемочного павильона. «Вы ведь ищете Эдди Бостона? Может быть, Пол поможет вам?» Она крикнула старика. «Вы не знаете, где найти Эдди?»
Как только Пол подошел к ним, Чарли отступил за декорации.
«А это вы, мистер Итан? Так вы хотите видеть Эдди?»
«Да», — ответил Боб.
«Очень жаль, но вы не найдете его в Голливуде».
«Почему?»
«Сейчас он едет в Сан-Франциско», — ответил Пол. «По крайней мере, он собирался туда, когда я видел его вчера вечером».
«В Сан-Франциско? Зачем?» — удивленно спросил Боб.
«Вы знаете, мне кажется, что здесь пахнет большими деньгами».
«Вот как?»
«Да. Я встретил его на улице после возвращения из Эльдорадо. Он собирался на поезд, и я спросил, зачем. «Кое-какие дела, Пол», — ответил он. «Я еду во Фриско. Съемки закончились, и я свободен».
Боб кивнул. «Большое спасибо», и они с Паулой направились к выходу.
Детектив, низко надвинув шляпу на глаза, последовал за ними.
«Ну, Чарли, — сказал Боб, когда они вышли на улицу, — наша птичка улетела. Что будем делать дальше?»
«Конечно, Мадден заплатил ему», — размышлял Чарли вслух. «Разве Бостон не говорил, что ему все известно о Делане?»
«А это означает, что он должен знать о его смерти. Но откуда? Он ведь не был на ранчо в ту злосчастную среду».
«Черт побери!» — Боб потер лоб. «Нет ли у вас нюхательной соли?» — обратился он к Пауле.
«Никогда не пользуюсь ее», — ответила она.
«Надо что-то делать», — сказал Боб. «Наступает ночь, а мы далеко от дома. Когда вы возвращаетесь в Эльдорадо, Паула?»
«Сегодня. Но мне еще нужно заехать в город привидений».
«В город привидений?»
«Да. Это шахтерский городок в пустыне Petticoat Mile».
«А где это?»
«В горах. В 17 милях от Эльдорадо. 10 лет назад в городе было 3000 жителей, а сейчас в нем ни души. Одни развалины».
«Ну что же, увидимся после вашего возвращения из местных Помпей». В такси Боб повернулся к Чарли. «Я смотрю, вы не очень расстроены», — сказал он.
«Пока не из-за чего расстраиваться», — ответил детектив. «Может быть, певчая птичка Норма Фиджеральд еще не улетела».
«Вы думаете, что вам удастся поговорить с ней?»
Чан покачал головой. «Не мне, а вам. Вы должны узнать, что она знает о Делане».
«Постараюсь», — вздохнул Боб. Доллар развязал язык швейцару, и Боб узнал, что труппа, и мисс Фиджеральд в том числе, находится в отеле «Винвуд».
«Вы действуете как опытный детектив», — заметил Чарли.
Чарли остался в сквере, а Боб направился в отель «Винвуд». Ему пришлось долго ждать в вестибюле, пока, наконец, мисс Фиджеральд вышла к нему. Увидев Боба, она кокетливо улыбнулась.
«Вы мистер Иден? Рада вас видеть. Хотя для меня является загадка».
«Вы самая прелестная загадка», — улыбнулся Боб.
«О, протянула она, вы репортер?»
«Нет. Совсем недавно я услышал по радио ваше пение и был очарован. У вас великолепный голос».
«Мисс Фиджеральд просияла. Рада слышать, что вы так думаете».
«Мисс Фиджеральд, я старый приятель одного из ваших друзей».
«Да? Но у меня много друзей».
«Я говорю о Джерри Делани. Вы знаете Делани?»
«Я знаю его давно». Неожиданно она нахмурилась. «У вас есть какие-нибудь сведения о Джерри?»
«Нет», — ответил Боб, — «поэтому-то я и пришел к вам. Я хочу найти его и думал, что вы сможете мне помочь».
Женщина насторожилась. «Так вы говорите, что вы его старый приятель?»
Конечно. Работал вместе с ним у Макгайра в Нью-Йорке.
Вот как! Тогда вы знаете о его месте пребывания столько же, сколько и я. 2 недели назад он написал мне письмо из Чикаго. Письмо было какое-то таинственное. Он надеялся увидеть меня перед дальней дорогой.
Он не писал вам о сделке?
О какой сделке?
Ну, если вы не знаете, могу вам сказать, что у Джерри был хороший шанс.
Да, рада слышать это. Джерри не мог измениться с тех пор, как ушел от Макгайра.
Это верно. Кстати, Джерри вам ничего не рассказывал о людях, с которыми он встречался у Макгайра?
Нет, он никогда не говорил мне об этом. А что?
Меня интересует, говорил ли он вам о человеке по имени Мадден.
Кто такой Мадден?
Он один из крупных финансистов. Если вы читаете газеты...
Нет, не читаю. Моя работа требует много времени.
Могу себе представить. Но послушайте, главный вопрос в том, где сейчас Джерри. Я беспокоюсь за него.
Беспокоитесь? Почему?
Ой, вы же знаете, что Джерри приходится рисковать.
Я ничего об этом не знаю. А в чем дело?
Не будем вдаваться в подробности. Факт тот, что Джерри прибыл в Барстоу в среду на прошлой неделе и... исчез.
Женщина казалась удивленной. Вы думаете, с ним случилось какое-то несчастье?
Очень боюсь этого. Вы же знаете, какой Джерри безрассудный человек.
Она помолчала. Я знаю. Такой уж у него характер. Эти рыжие ирландцы...
Вот-вот, неосторожно согласился Боб.
Зеленые глаза мисс Фиджеральд сузились. Так вы говорите, что знаете Джерри?
Конечно.
И с каких это пор он стал рыжим? Ее приветливость исчезла. Я не хочу иметь дело с копом, хоть вы и красивый парень.
Вам не очень повезло, заметил детектив, когда Боб поведал ему о своем фиаско. Женщины иногда тоже бывают умны.
Верно, согласился Боб, но мне от этого не легче. Вечерним поездом они выехали в Барстоу. «Вот Чарли и кончается день, на который мы возлагали столько надежд», — сказал Боб, грустно глядя в окно вагона. «А чего мы достигли? Ничего? Я прав?»
«Вполне», — согласился Чарли. «И все же у меня есть предчувствие, что очень скоро мы разгадаем эту тайну».
На следующий день Боб и детектив Чарли вернулись в Пасадену и сняли номер в отеле. «Послушайте, Чарли, мы должны поговорить», — сказал Боб. «Скажите мне только откровенно, вы понимаете, что происходит на ранчо Маддена?»
«Недавно я думал», — начал Чарли...
«Что же?»
«Не имеет значения. Я был неправ».
«Вот именно поэтому я не могу больше ждать, Чарли», — вздохнул Боб. «У меня есть обязательства перед отцом и перед Салли Джордан». «Чарли, наступил решительный час. Мы отдадим ожерелье».
Лицо детектива вытянулось. «Пожалуйста, не говорите так. В любой момент...»
«Да, вы хотите еще подождать. Ваша профессиональная гордость задета. Я могу это понять».
«Нам осталось подождать всего несколько часов», — сказал детектив.
Боб внимательно посмотрел на него и покачал головой. «Я могу сделать последнюю уступку, Чарли. Мы вернемся на ранчо, и я скажу Маддену, мистер Мадден, ожерелье будет завтра в 8 часов. Если к этому времени ничего не прояснится, вручим ему ожерелье».
«Увы», — сказал детектив, помрачнев. «В этой стране я вынужден делать то, что говорят другие. Впрочем, остается еще день. За это время может случиться многое».
«Бог знает, как я желаю вам удачи», — сказал Боб. «Спокойной ночи». Когда Боб проснулся утром, в окно светило яркое солнце. Он дождался поезда на Эльдорадо и по приезде туда направился к Уиллу Холли. И вскоре они уже ехали на ранчо Маддена. В гостиной Боб застал самого хозяина.
«Все в порядке?» — спросил миллионер. «Не бойтесь, мы одни».
Боб опустился в кресло.
Все в порядке, сэр. Я вручу вам ожерелье в 20:00 вечера.
Где?
Здесь, на ранчо.
Я рад слышать это, сказал Мадден. Но я хочу вам сказать, что вы правы, спрятав его снова.
То есть, как это снова?
Вы что, считаете меня дураком? С самого приезда сюда вы скрываете ожерелье. Разве не так?
Боб колебался. Да, ответил он наконец.
Почему?
Потому, мистер Мадден, что на ранчо не все благополучно.
Почему вы так думаете?
Прежде всего потому, что вы изменили свое решение. Что вас заставило сделать это? В Сан-Франциско вы велели доставить вам ожерелье в Нью-Йорк. Почему вы передумали?
По простой причине, ответил Мадден. Я думал, что моя дочь поедет со мной на восток отсюда. Но ее планы изменились. Она решила побыть в Пасадене. А я решил положить ожерелье в сейф здесь, чтобы она смогла получить его, когда захочет.
Я видел вашу дочь в Сан-Франциско, сказал Боб. Очень красивая девушка.
Вы так думаете?
Да. Она, видимо, пока в Денвере.
Видно было, что Мадден колеблется. Нет, ответил он наконец. Ее нет в Денвере.
Возможно, вы скажете мне.
Она сейчас в Лос-Анджелесе у друзей.
И давно?
С прошлого вторника. Я получил телеграмму о том, что она едет сюда. По некоторым причинам я не хотел, чтобы она приезжала, и послал Торна с поручением посадить ее в поезд на Лос-Анджелес.
Боб соображал. Все это звучало вполне правдоподобно, за исключением того, что по дороге на вокзал не было ни одного места с красной глиной. Непонятно, где Торн мог испачкать машину. «Вы уверены, что ваша дочь доехала до Лос-Анджелеса?» — осторожно спросил Боб.
«Конечно. Я видел ее там в среду», — сказал Мадден. «Итак, мистер Иден, я ответил на все ваши вопросы. А теперь ваша очередь ответить на мои. Почему вы решили, что здесь что-то случилось?»
«А что стало с Шаки Филом Майкдорфом?»
«Кто это?»
«Тот парень, который назвал себя Маккалемом и играл с нами в карты».
«Вы полагаете, что его зовут Майкдорф?» — спросил Мадден с интересом.
«Конечно. Я встречался с ним в Сан-Франциско».
«Каким образом?»
«Его очень интересовало ожерелье».
Лицо Маддена побагровело. «Вот как! Почему же вы не рассказали мне об этом раньше?»
«Потому что я думал, вам это известно».
«Вы с ума сошли!»
«Может быть. Но когда я увидел, что Майкдорф явился сюда, я, естественно, заподозрил неладное. Почему вы не хотите, чтобы ожерелье вам передали в Нью-Йорке?»
Мадден покачал головой. «Нет. Я просил прислать ожерелье сюда и здесь получу его».
«Тогда скажите, наконец, что происходит на ранчо?»
«Ничего. Во всяком случае, ничего такого, что не зависело бы от меня. Это мое личное дело. Я хочу, чтобы ожерелье доставили сюда. Даю вам слово, что вы получите всю сумму, какую я назвал».
«Мистер Мадден», — сказал Боб, — «я не слепой. У вас неприятности, и я буду рад помочь вам».
Мадден резко повернулся к нему. «Я выкручусь», — сказал он. «Я выкручивался не из таких передряг. Благодарю вас за доброе намерение, но не беспокойтесь обо мне. Значит, 20:00. А теперь, если вы не против, пойду немного полежу».
Он вышел из комнаты, оставив Боба в замешательстве. Не слишком ли много, он сказал Маддену. И правда ли, что Эвелина уехала в Лос-Анджелес? От всех этих мыслей у Боба разболелась голова, и он решил последовать примеру Маддена. Когда он проснулся, солнце уже садилось. За стеной слышался шум льющейся воды. Значит, Гэмбл в ванной. Гэмбл. Вот еще одна загадка. Кто такой Гэмбл? Что он делает на ранчо Маддена? На веранде Бобу удалось перекинуться несколькими словами с Чарли, и он сообщил китайцу о том, что Мадден рассказал ему про Эвелину.
«Торн и Гэмбл вернулись», — сказал детектив. «На спидометре опять разница в 36 миль, и опять следы красной глины».
После обеда Мадден закурил сигару и расположился в своем любимом кресле перед камином. Гэмбл листал какой-то журнал. Боб включил радиоприемник.
В комнату вошел Чарли и замер, услышав голос диктора.
«Следующим номером нашей программы выступит мисс Норма Фиджеральд».
Мадден наклонился вперед и стряхнул пепел с сигары.
«Торн и Гэмбл
с интересом прислушались.
«Здравствуйте!» —
сказал хорошо знакомый Бобу женский голос.
«Я снова здесь! Я хочу поблагодарить всех вас, друзья, за письма, которые я получила. К сожалению, я не имею возможности прочитать их все, но хочу сказать Садди Френч, если она слушает эту передачу. Я рада узнать, что она в Санкт-Петербурге. И я обязательно позвоню ей. Следующее письмо обрадовало меня, потому что оно от моего старого друга Джерри Делани».
Маддин вздрогнул.
Торн открыл рот и остался сидеть неподвижно. Глаза Гэмбла сузились. Чарли бесшумно убирал со стола.
«Я немного беспокоилась за Джерри, и теперь рада узнать, что он жив и здоров. Я скоро увижусь с ним. Теперь я должна...»
«Приключите эту чушь!» — резко сказал Маддин.
Боб щелкнул выключателем. Его мозг лихорадочно работал. Все это может означать только одно. Джерри Делани жив. Маддин не убивал его. Чей же голос тогда призывал на помощь в ту ночь? Кто кричал так страшно, что эти слова запомнил попугай? «Чарли, послушайте», — сбивчиво говорил Боб, когда они с детективом остались наедине. «Что же это? Мы шли по неправильному следу. Джерри Делани жив и невредим».
«Да, по всей видимости, так оно и есть. Это очень интересно», — согласился Чан.
«Интересно? Да вы что?» — воскликнул Боб. «Наша версия потерпела крах, а вы...»
«Ну что поделаешь», — вздохнул детектив. «Такое иногда случается».
«Но что мы теперь будем делать?»
«Что будем делать? Вручим ожерелье. Вы пообещали это, хотя я был против. Ничего не поделаешь».
«И уедем отсюда, не узнав, что здесь произошло?»
«Мудрый Конфуций говорил, что...» Чарли не закончил фразу, поскольку в этот момент послышался шум подъехавшей машины.
Боб с Чарли торопливо обошли вокруг дома и увидели у ворот знакомую фигуру. «Хеллоу, Холли!» — крикнул Боб.
Холли резко повернулся. «Боже мой, вы испугали меня! Но как раз вас-то я и хотел увидеть. Холли был явно взволнован».
«Что случилось?» — спросил Боб.
«Не знаю, но я беспокоюсь. Паула!»
Боб вздрогнул. «Что с ней?»
«Вы не видели ее? Она звонила вам?»
«Нет».
«Паула не вернулась из Петти Колдмайла. Мы договаривались пообедать вместе и сходить в кино, но она...»
Боб направился к машине. «Едем. Скорее!»
Чарли Чан шагнул вперед. В его руке что-то блеснуло. «Мой пистолет», — сказал он. «Возьмите его с собой».
«Не нужно», — ответил Боб. «Он может понадобиться вам».
«Убедительно прошу вас», — настаивал детектив.
«Ой, спасибо, Чарли, не надо. Все в порядке. Холли, заводите машину».
«Вам скоро надо отдавать жемчуг», — напомнил детектив.
«О, сейчас не до этого».
В дверях раньше появился Маддин. «Эй!» — крикнул он.
«К черту!» — пробормотал Боб.
Холли включил мотор, и машина помчалась по дороге.
«Что могло случиться?» — спросил Боб.
«Не знаю. Это старая шахта, опасное место. Там много ям, заросших по краям кустарником. Они очень глубокие».
«Быстрее!»
«Мы так быстро едем», — сказал Холли. «Маддин, кажется, заинтересовался вашим отъездом. Вы еще не отдали ему ожерелье?»
«Нет».
«Почему?»
«Боб рассказал ему о радиопередаче. Может быть, мы ошиблись с самого начала. Может быть, здесь и не убивали никого?»
«Вполне возможно», — согласился Холли.
«Ладно, сейчас главное найти Паулу». Мимо них промчалась встречная машина. Холли просигналил, но она не остановилась. «Кто это был?»
«Таксист», — ответил Холли. «Кажется, я узнал водителя».
«Так, кто-то едет на ранчо Маддина».
«Возможно», — согласился Холли. «Он свернул с дороги. Теперь надо ехать медленно».
Они ехали мимо невысоких холмов, над которыми медленно вставала луна. Дорога велась вдоль узкого каньона. «Остановитесь на минуту», — попросил Боб.
«Зачем?»
Боб вышел из машины и внимательно осмотрел дорогу. «Она была здесь», — объявил он. «Вот следы, но машина проезжала только один раз». Боб снова уселся в машину, и они медленно тронулись. Вскоре Холли свернул в сторону.
Перед ним лежал город привидений. Петтикоут Майл. Он затаил дыхание. При свете луны были видны остатки домов с белыми стенами. Улицы были занесены песком.
«Крайнее здание, салон «Серебряная звезда», — сказал Холли. «А вот там была тюрьма».
«Тюрьма», — повторил Боб.
В голосе Холли послышалось беспокойство. «Смотрите, в салоне, кажется, горит свет».
«Похоже на то», — насторожился Боб. «Послушайте, надо быть осторожнее. У нас нет оружия».
Они остановились возле салона. Холли подкрался к двери. Неожиданно она распахнулась, и высокий мужчина с пистолетом в руке шагнул вперед.
«Ну, что вам надо?» — спросил он.
Боб узнал хриплый голос Шаки Фила Майкдорфа.
«Хеллоу!» — не растерялся Холли. «Я думал, что старый городок давно заброшен».
«Не вешайте мне лапшу на уши», — резко сказал Майкдорф. «Зачем вы приехали?»
«Я приехал за молодой женщиной. Она еще утром отправилась сюда. Вы не видели ее?»
«Здесь целую неделю никого не было, кроме меня».
«Действительно? Вы не ошибаетесь? Если вы не будете возражать, я осмотрю окрестности».
«А если я буду возражать?» — рявкнул Шаки Фил.
«Почему?»
«Уматывай отсюда!»
«Одну минуту», — сказал Холли. «Уберите оружие. Я пришел как друг».
«Вот как? Ну так как друг убирайся, понял? Здесь никого нет!»
В этот момент на него из темноты бросился Боб. Майкдорф был не молод, но сопротивлялся отчаянно.
Однако к тому моменту, когда Холли осветил место схватки, Боб уже сидел на Шаке Филле верхом и держал его пистолет.
«Холли, возьмите пистолет», — сказал Боб, немного задыхаясь. «Я обыщу его».
В кармане Майкдорфа оказалась связка ключей.
«Ну, Холли, я пойду, а вы стерегите этого типа. Если он попытается бежать, пристрелите его, как шакала».
«Будет сделано, босс», — усмехнулся Холли.
Открыв входную дверь, Боб вошел в помещение, бывшее когда-то кабинетом. В углу стоял сейф, над ним висела полка с книгами, на столе лежала газета. Боб посветил фонарем, газета была недельной давности. Он осмотрелся. В кабинете было две двери. На них висели новые замки. Подобрав ключ, Боб открыл левую дверь и очутился в камере с высоким зарешеченным окном. В углу он увидел девушку, в которой узнал Эвелину Мадден. Она шагнула к нему.
«Кто вы?» — воскликнула она и опустилась на пол.
«Пойдемте, пойдемте», — сказал Боб. «Теперь все в порядке».
Из темноты выступила Паула. «Хелло», — хрипло произнесла она. «Вот уж не ожидала».
«Слава Богу, и вы нашлись. Что случилось?»
«Я приехала сюда, а этот тип запер меня здесь. Правда, он был вежлив».
Его счастье сквозь зубы процедил Боб. «Пошли». Он взял Эвелину за руку. «Я полагаю, что мы должны...» Боб прервался на полуслове. Кто-то колотил в запертую дверь. Он посмотрел на Паулу, она кивнула. Боб отпер вторую дверь и шагнул внутрь.
Из полутьмы выступила фигура мужчины.
Боб изумленно отступил назад. «Город привидений», — пробормотал он. «Значит, это правда». Если бы Боб знал, кто едет в такси, которое они встретили по дороге в Петтикоут Майл, возможно, он, несмотря на отсутствие Паулы, вернулся бы на ранчо.
Мадден, Торн и Гэмбл сидели у камина и разговаривали, когда пассажир такси громко постучал в дверь.
«Мне нужен Мадден», — объяснил вновь прибывший.
«Я Мадден. Что вам нужно?»
Незнакомец протянул ему руку. «Рад видеть вас, мистер Мадден», — сказал он. «Мое имя Виктор Джордан. Я один из владельцев ожерелья, сын Салли Джордан».
Довольная улыбка появилась на лице Маддена. «Мистер Иден говорил мне о вашем приезде».
«Откуда он знает? Он не мог знать об этом».
«Ну, он не упомянул вас, но сообщил, что ожерелье будет доставлено в 8 часов».
«Будет доставлено в 8 часов?» — изумился Виктор. «Скажите, чем Иден здесь занимается? Ведь ожерелье было отправлено из Сан-Франциско неделю назад вместе с ним».
«Что?» — Мадден побагровел. «Ожерелье все время было у него? Ах, негодяй, подлец, я его удавлю!» Он остановился.
«Вот как! Ну, это не страшно. Когда я сказал, что ожерелье было отправлено с ним, я не имел в виду, что он везет его. Его вез Чарли».
«Кто такой Чарли?»
«Сотрудник полиции Гонолулу.
Человек, который привез ожерелье с Гавайских островов.
Мадден задумался. Он китаец?
Конечно. Он-то здесь?
Глаза Маддена загорелись злобой. Да, он здесь. Вы думаете, что ожерелье у него?
Я уверен. В специальном поясе. Позовите его, и я прикажу ему отдать вам ожерелье.
Прекрасно, прекрасно. Мадден откашлялся. Если вы подождете в соседней комнате, я его сейчас позову.
Да-да, конечно, сэр.
«Что угодно, босс?» — сказал Чарли, входя.
Мадден шагнул вперед и схватил его за отворот куртки. «Ты проклятый лжец!» — закричал он.
«В чем дело, босс?» — спросил китаец.
«Я покажу тебе в чем дело! Я не знаю, какую игру ты ведешь здесь, но все кончено!» Мадден шагнул к двери. «Войдите, сэр!» — позвал он.
Виктор вошел в комнату. Глаза Чана сузились.
«Чарли, что все это значит?» — спросил Виктор.
Чан не ответил.
Мадден, вы разве не узнаете мистера Джордана, одного из владельцев ожерелья?
Чан пожал плечами. Мистер Джордан обманывает вас. На чистом английском языке заговорил он. Ожерелье принадлежит его матери.
Достаточно, Чарли, закричал Виктор. Я действую по поручению матери. Если не верите, прочитайте это. Он протянул Чану записку, написанную рукой миссис Джордан.
«Что ж, я должен вручить ожерелье», — вздохнул детектив, возвращая записку Виктору. Он взглянул на часы и перевел взгляд на окно. «Хотя я предпочел бы дождаться мистера Идена».
«Иден тут ни при чем», — сказал Виктор, — «отдавайте ожерелье».
Чан поклонился, сунул руку за пазуху и вытащил ожерелье.
Наконец-то облегченно вздохнул Мадден, выхватив его из рук Чарли.
Прекрасно, пробормотал Гэмбл из-за его плеча. Одну минуту, сказал Чан, я должен получить расписку.
Мадден кивнул и уселся за стол. Я подготовил ее еще в полдень, осталось только подписать ее. Он положил ожерелье на стол. «Мистер Джордан, я глубоко благодарен вам за ваше неожиданное появление. Теперь я вручаю это».
Неожиданно Чарли метнулся к столу, схватил ожерелье, и оно исчезло в широких рукавах его куртки.
«Что это значит? Вы с ума сошли?» — рявкнул Мадден.
«Тихо!» — сказал Чан.
«Мадден выхватил пистолет!» «Ну, как клади ожерелье на стол! Я посмотрю!»
Резкий звук выстрела заставил всех вздрогнуть. Рука Маддена без пистолет упал на пол. «Не двигаться!» — приказал Чарли. «Или я пущу пулю в вашу бесценную голову!»
«Чарли, вы с ума сошли!» — завопил Виктор.
«Пока нет!» — улыбнулся Чарли. «Почтальон долго шел по своей дороге, и наконец-то его путешествие закончилось!» Он поднял с пола револьвер Маддена. «Подарок Билла Харта, не так ли?» «Очень хорошее оружие!» Он выдвинул кресло на середину комнаты. «Садитесь, если хотите!»
Мадден секунду смотрел на него, потом медленно опустился в кресло.
«Мистер Гэмбл», — продолжал детектив, — «свое оружие вы оставили в своей комнате? Это очень хорошо. Сидите в кресле и помните, что мистер Торн тоже безоружен. Виктор, я почтительно прошу вас присоединиться к этим джентльменам. Должен сказать, что вы дурак, сэр. Ну, садитесь, быстро! Или я выпущу из вас немного крови!» Голос его звучал властно.
Виктору ничего не оставалось, кроме как повиноваться.
«Чего же мы ждем, черт побери!» — завопил Мадден после минутного молчания.
«Мы ждем возвращения мистера Идена», — пояснил Чан. «Мне есть что сообщить вам, когда он появится». Часы отстукивали минуты. Чарли невозмутимо сидел, глядя на своих пленников. Стрелки приближались к 9 часам. Вскоре во дворе затарахтел мотор. Чарли кивнул. «Ожидание кончилось», — объявил он. «Сейчас появится мистер Иден». Дверь распахнулась, и на пороге появился капитан Блисс из полицейского участка Эльдорадо вместе с незнакомым худым мужчиной. Мадден вскочил.
«Капитан Блисс, как вы вовремя!»
«Что здесь происходит?» — спросил худой мужчина. «Мистер Мадден, Это Харли Кокс, шериф, сказал Брис.
Шериф, обратился к нему Мадден. Этот китаец сошел с ума. Отнимите у него пистолет и арестуйте его.
Харли Кокс шагнул к Чарли. Отдай оружие, приказал он. Боже мой, да у него их два. Шериф, с достоинством произнес Чан. Я сержант Чан из детективного отдела полиции в Гонолулу.
Шериф засмеялся. Ты такой же детектив, как я, королева. Сдай оружие. Или ты окажешь сопротивление властям?
Я не сопротивляюсь, сказал Чан, отдавая свой пистолет. Но предупреждаю, что вы можете совершить ошибку, в которой потом раскаетесь.
Ничего, ничего. Так что здесь происходит? Шериф повернулся к Маддену. Мы приехали сюда по делу об убийстве Лу Вонга. Капитан Близ подозревает, что вот этот китаец заколол Вонга, чтобы занять его место.
В этом не может быть никаких сомнений, сказал Мадден. К тому же у него находится жемчужное ожерелье, которое принадлежит мне. Пожалуйста, отберите его у него.
Обязательно, мистер Мадден, ответил шериф. Он собрался обыскать китайца, но Чарли опередил его, протянув ожерелье. Я отдаю его вам на хранение, сказал он. Вы представитель закона и несете ответственность за его соблюдение.
Шериф осмотрел ожерелье. Какой жемчуг, а? Так вы говорите, что оно принадлежит вам, мистер Мадден?
Шериф, Чарли взглянул на часы. Разрешите мне кое-что сказать. Вы можете совершить ошибку.
Но если мистер Мадден говорит, что ожерелье его...
Я купил его у ювелира по имени Иден в Сан-Франциско 10 дней тому назад, перебил его Мадден. Оно принадлежало матери присутствующего здесь мистера Джордана.
Совершенно верно, кивнул Виктор.
Одну минуту, воскликнул Чарли. Мистер Мадден говорит, что он тот человек, который купил ожерелье у ювелира в Сан-Франциско. Попросите его, пожалуйста, сказать, где находится этот магазин.
Где находится этот магазин? Повторил шериф.
На Пост-стрит, ответил Мадден.
В какой именно части улицы? Там много зданий. В каком здании, настаивал Чарли?
Шериф, сказал Мадден, должен ли я подчиняться своему повару? Я отказываюсь отвечать, ожерелье мое.
Шериф в замешательстве сдвинул шляпу на затылок. Пожалуй, будет лучше, если эту безделушку я подержу у себя. Он хотел сказать что-то еще, но не успел.
Мадден прыгнул к стене и схватил пистолет. «Бегите!» — крикнул он. «Руки вверх, шериф Гэмбл! Бери ожерелье! Торм, бейте в моей комнате!»
Чарли сделал резкий бросок и сильным ударом выбил оружие из руки Маддена. «Впервые я применяю этот японский прием», — с довольным видом произнес детектив, направляя кольт Билла Хартена, Торна и Гэмбла. «Не с места! Капитан Близ, выполняйте свои обязанности. Наденьте наручники на эту парочку. Если шериф будет так добр и вернет мой пистолет, к которому я привык, я постерегу здесь Маддена».
«Конечно, пожалуйста», — ошеломленно сказал Кокс. «Вы мужественный человек».
Чан усмехнулся. «Вынужден вас разочаровать. Еще сегодня утром я разрядил всю эту коллекцию оружия, и, как видите, не напрасно. Все кончено. Делани».
«Делани?» — изумился шериф.
«Да». Этот человек не Маттер, а Джерри Делани.
Отличная работа, Чарли, сказал Боб, вбегая в комнату. Но как, черт возьми, вы это узнали?
О, он сам выдал себя. Мне пришлось выбить из его руки оружие. Из левой руки. Помните, я говорил, что Джерри Делани левша?
В гостиную вошел высокий бледный мужчина. Одна рука его висела на ремне, лицо заросло щетиной. Он подошел к Джерри. «Ну-с, Джерри, все кончено». «Да, хорошо придумано. Ты жил в моем доме, носил мою одежду. Ты больше походил на меня, чем я сам». И мистер Мадден покачал головой, словно до сих пор не мог поверить в то, что произошло. «Кто тут шериф?» — спросил он, немного погодя.
Кокс выступил вперед. «Я, сэр».
«Я хочу прибавить к вашей коллекции еще кое-кого». Мадден открыл дверь, ведущую на веранду. «Входите!»
В комнату в сопровождении Холли вошел Шаки Фил Майкдорф со связанными руками.
«Вам лучше надеть наручники на этого типа», — сказал Мадден.
«Обязательно, мистер Мадден», — кивнул шериф и шагнул к Майкдорфу.
«Значит, сэр, вы обвиняете всех этих людей в воровстве?»
попытки убийства, отозвался Мадден. Но сначала я должен сесть. Я ослаб за эти дни. Он опустился в кресло. Я хочу рассказать вам кое-что из прошлого. Вам известны игроки Нью-Йорка и их дела, шериф?
Я только раз был в Нью-Йорке, ответил Кокс.
Где мои сигары? Спросил Мадден. Ага, вот они. Чтобы вам все было ясно, я должен рассказать о любимых трюках аферистов, с помощью которых они обдирают богатых сосунков. Надо сказать, что многие известные люди вроде Фрэнка Голда, Корнелиуса, Вандербилта, Астера были азартными игроками. Так вот, Делани и его компания изучали привычки этих людей, манеру держать себя. Они знали, какую одежду те носят, какие курят сигареты, в общем, все, что их характеризует. Потом они, так сказать, перевоплощались в этих людей и обманывали простаков, которые знали миллионеров только по фотографиям.
Все зачарованно слушали Маддена.
К моему несчастью, мистер Делани, который присутствует здесь, оказался очень способным актером. До меня дошли слухи об этом, и я послал в Нью-Йорк своего секретаря Торна. Он сообщил, что Делани похож на меня, но ровно настолько, чтобы ввести в заблуждение лишь тех, кто видел меня на фотографии. Я подключил к этому делу своего юриста, и Делани под угрозой ареста обещал бросить это дело. О случившемся впоследствии я могу только догадываться.
Шериф, понимающе кивнул.
Братья Майкдорф, Шаки Фил и его брат, известный под кличкой «Профессор», Мадден показал на Гэмбла, стояли во главе банды Макгайра. Они долгое время вынашивали план о подмене меня Делани, но без помощи Торна у них ничего бы не вышло. Наконец, они остановили выбор на этом ранчо. 2 недели назад я приехал сюда с Торном и с первой минуты почувствовал что-то неладное. Неделю назад, в прошлую среду, я сидел здесь и писал письмо Эвелине. Оно должно лежать здесь, в папке. Неожиданно я услышал крик Торна.
«Быстрее, шеф! Скорее идите сюда!»
И, подозревая о подвохе, я поспешил к нему в комнату. Он направил на меня кольт, подарок Билли Харта, и сказал...
«Руки вверх, шеф!»
В этот момент в комнату вошел Делани.
«Не волнуйтесь, шеф!»
Ухмыльнулся Торн, и я понял, какую игру вела эта крыса.
«Мы отвезем вас в одно местечко, где вы немного отдохнете. Пойду соберу для вас кое-какие вещи. Карауль его. Джерри».
И он отдал Делани кольт. Так мы стояли, Делани и я. Он заметно волновался. А тут еще я начал во весь голос звать на помощь. Зачем? Кто мог прийти? Я не знаю, но кто-нибудь мог услышать. Например, Лу Вонг мог вернуться домой. Делани приказал мне замолчать. Руки его дрожали. На веранде я услышал голос, но это был только Тони, попугай. Я решил, что терять нечего, и бросился на Делани. Он выстрелил, но промахнулся. Потом он еще раз выстрелил. Я почувствовал удар в плечо и упал. Должно быть, я недолго был без сознания. Когда я очнулся, в комнате был Торн, и я слышал, как Делани говорил ему, что убил меня. Правда, довольно быстро они обнаружили, что я жив. Тогда они сунули меня в машину и отвезли в этот заброшенный городок. Вот и весь мой рассказ. Остальное вы знаете лучше меня, подытожил Маттен. Вас удивляет, почему я хочу видеть всю эту банду за решеткой, шериф? Тогда я буду спать крепче.
Ну, это нетрудно устроить, сказал шериф.
Один вопрос. Маттен обернулся к своему секретарю. Торн, я слышал, как вы говорили Делани. Ты всегда боялся его. Что это значит?
Торн поднял на шефа глаза. Мы готовы были проделать все это в вашей квартире в Нью-Йорке. Но если вы боялись Делани, то он еще больше боялся вас. Он мог отказаться в последний момент.
А почему, рявкнул Делани, я не мог доверять вам? Эти пси...
Что, заорал Шаки Фил, это ты обо мне?
Конечно, о тебе, разве ты не пытался еще во Фриско стащить ожерелье, когда вы послали тебя убрать Лувонга?
Я пытался стащить ожерелье? Ты сам пытался стащить его, разве не так?
Конечно, вмешался Гэмбл, ты пытался избавиться от меня и перехватить посланца с ожерельем в Пасадене. Если ты считал себя умным, то это не значит, что я дурак. Но, конечно, только последний идиот мог послать письмо актрисе.
Да уж, если бы не актриса Норма Фиджеральд, они бы до сих пор считали, что Мадден убил Делани, подумал Боб.
Вдруг Чарли вышел из комнаты и вскоре вернулся с маленьким чемоданчиком, который положил перед Мадденом. «Вы найдете здесь довольно большую сумму, но не всю», — сказал он.
«Всю», — мрачно возразил Торн.
Чен покачал головой. «Вы забываете, что здесь был этот актер, Эдди Бостон?»
«Актер Эдди Бостон?» — переспросил шериф.
«Да», — помолчав, ответил Делани. «Я дал Бостону 5000 долларов. Он узнал меня. Так что ищите его теперь. Вот мошенник».
Шериф засмеялся. «Слово «мошенник» подходит ко всем вам», — сказал он. «Ну, капитан Брис, нам пора. Мистер Мадден, завтра я заеду».
Когда шериф и капитан Близ увели своих пленников, Холли подошел к Чарли. «Кстати, Чарли, мы думали, что вы удивитесь, когда мы войдем в комнату», — сказал он. «А вы, оказывается, все знали».
«Меня осенило внезапно», — признался детектив. «Появился Виктор и приказал отдать ожерелье. Я отдал. А Мадден сел писать расписку. Делал он это медленно и неуклюже. И я вспомнил о том, что Делани левша и...»
«Быстро вы сообразили», — заметил Холли.
«Нет», — Чарли покачал головой. «Это можно было проверить раньше. А незаконченное письмо Эвелине? Удивляюсь своей глупости. Человек пишет важное письмо, прячет его в папку с промокательной бумагой и уходит. Вернувшись, он и не дотрагивается до письма. Почему? Да потому что он не вернулся. Вернулся совсем другой человек, который про письмо ничего не знал. Эх, нет, друзья, я определенно провалил это дело».
Мадден с симпатией посмотрел на детектива. «Вы наговариваете на себя, мистер Чан», — возразил он. «Если бы не вы, ожерелье давно было бы в руках этой банды, а сами они уже скрылись бы где-нибудь. Я в долгу перед вами, и если...» Но тут он замолчал на полуслове, потому что Чарли наставительно поднял вверх указательный палец.
«Благодарить надо не меня, а попугая», — сказал детектив. «Если бы в ту первую ночь на ранчо китайский попугай Тони не закричал, все вышло бы совсем иначе».